Здравствуйте, друзья! Мы начинаем нашу трансляцию. И могу сказать, что в Калифорнии сейчас 10 часов и 2 минуты. А у вас уже сколько есть? Вас много, вы все в разных местах. Я сейчас попробую, может быть, света больше дать, сейчас глянем. Иногда, знаете, так, хочешь дать больше света, а получается больше не поймешь чего. Ладно, понял, проблему понял. Так, ой-ой-ой. Давайте в другую сторону. Сейчас покрутим шторку. Вот так, может быть, я не знаю. А то у меня лицо получалось освещенным не пропорционально. Так, ну что у нас? Всякие здрасти идут из разных мест. Я считаю, что мы за последние пару дней, особенно вчера, когда Светлана Каф нам рассказывала про изменения, ну, типа изменения в этой вот системе политического убежища, в обработке, так сказать, дел. Я думаю, что мы неплохо на все эти темы поговорили. Единственное, что вот я когда домой ехал, то начал у себя так в сознании прикидывать, ну, хорошо, ну, вот, если все-таки задача была, а она заявлена именно так, если задача была в том, чтобы не допустить на рынок труда людей, которые без всякого основания обращаются за политическим убежищем просто, чтобы получить разрешение на работу, то какой такой должен быть сценарий, чтобы человека отсеять, да, от этого процесса? То есть получается, что он должен оказаться в суде, до истечения вот этих вот 5 месяцев от подачи на политическое убежище. Значит, допустим, он подал на политику, в течение месяца он получил отказ, и остается еще 4 месяца, чтобы попасть в суд. А нам Светлана вчера сказала, что чтобы попасть в суд, нужно 3 года. Поэтому единственное реальное что-то такое... Ну, я даже, кого реально они не допустят? Вот вопрос, понимаете? Какой должен быть такой сценарий, чтобы человека вот так вот взяли и на ранней стадии отбросили? То есть он должен сразу подать. Если он подал не сразу, а вот там за 2 недели до истечения срока визы, то он автоматически попадает в суд, и он пошел в эту систему и так далее. То есть это что-то такое должно быть невероятное. Если он никогда не был в легальном статусе, допустим, он границу нелегально перешел и обратился за политическим убежищем уже в стране, то он сразу был вне статуса, то есть никаких шансов нет его выдворить. Это он должен был легально приехать, там, понимаете, границу пересечь легально, не дожидаться конца визы, и по-быстрому ему должны были, во-первых, отказать там, у иммиграционного офицера, во-вторых, в иммиграционном суде уже, и вот тогда он не получит право на работу, если у него уже был отказ в иммиграционном суде. Ну, то есть... немыслимо из того, что там все это, значит, сделано, поэтому не знаю. Будем посмотреть, что называется. Значит, давайте мы почитаем, что у нас пишет народ. Если ожидание 21 день, значит, если дело в суд, сразу передадут, разрешение на работу до решения суда не будет. Нет. Почему же? Если дело пошло в суд и не разрешилось в суде, если до истечения 5 месяцев дело разрешилось в суде, и вам отказали в суде, то разрешения на работу не будет. Но поскольку этот сценарий как бы немыслимый, то произойдет так, значит, ему отказали, он пошел в суд, через 5 месяцев подает заяву на разрешение на работу, через месяц ее получает, а еще там через 2 или 3 года будет суд. Вот, собственно, так и будет. Так, говорят ли что-нибудь в американской прессе про допинговый скандал, который разразился вокруг России запретом участия спортсменов в Олимпийских играх в Корее под национальным флагом и так далее? Вы знаете, что практически никто там на этом не концентрируется, но есть там местами, есть, да. Но дело в том, что ведь запрет не на спортсменов, как спортсменов, а запрет на то, что страна, которая как страна официально на государственном уровне создала систему, государственную систему, в которой спортсменов прикрывают и в которых их стимулируют к допингу и так далее. Вот такая страна не должна участвовать, со своим флагом там не ходить и так далее. А спортсменов там полно, там их хорошо за сотню будет спортсменов. Это никогда не направлено против конкретных людей. Вот, это как бы направлено было в данном случае. Это беспрецедентная вещь, но она не против спортсмена, она против системы. Она говорит, если вы такие, вам вообще не, вы не можете участвовать в олимпийском движении, если это вы такая страна. Вот, собственно, знаете, что есть? Есть разночтение. Некоторые говорят, что то, что конкретно там сколько-то спортсменов допустили, то это вот, мол, провал вот этой политики. Значит, другие говорят, оно не было направлено против спортсменов, которых допустили, потому что, чтобы тебя допустили, ты должен быть чистеньким, и на тебя не должно быть никакого рекорда такого. Вот, а направлено против того, что страна, вот если эта страна поощряет это дело и как бы организует это дело, как в Сочи было, вот тогда, значит, пусть она со своим флагом там не ходит. А если спортсмен, то еще пусть будет спортсмен. Вот, поэтому, да, не знаю. Не то, чтобы это сильно кого-то здесь задевало, понимаете, это, может быть, там задевает людей, которые в России живут. Давайте мы посмотрим так, в каком смысле это может задевать россиянина. Этот россиянин, да, есть две точки зрения такие полярные, да, с точки зрения россиянина. Есть россияне, которые говорят, так им, кремлевским сволочам, и надо, пусть им будет позор на весь мир, пусть они научатся когда-нибудь жить, как живут все нормальные народы. Есть другая сторона, есть прокремлевские, крымнашевские, там, пропутинские, там еще какие-то, которые, как это так, нас? Понимаете, то есть они уверены, что у них есть право так поступать, что так надо поступать. Что, понимаете, это же все как бы звенья одной цепочки. Да? Для этого и КГБ, чтобы там ФСБ, чтобы законы нарушать. Правильно? Вмешиваться в выборы в других странах. Значит, организовывать подтасовку результатов допинга. Там, захватывать территории других государств. Это же все как бы предметы одной помойки. Поэтому, если человек со стороны помойки смотрит, он говорит, нас, да мы своей помойкой имеем право весь мир обгадить. Понимаете? А есть другие, которые говорят, не хотим в помойке, хотим в чистом месте. Понимаете? И вот эти две точки зрения. Поэтому это внутренний вопрос российский. Это не должно интересовать сильно американцев. Американцы говорят, вот эти должны, или там весь мир, который олимпийский, да, они говорят, вот этих отодвинуть, чтобы они нас тут не позорили, что мы принимаем это. Мы это не принимаем. Вот, собственно, и все. Поэтому, грубо говоря так, отношение вот ваше или его, или ее к этому, ко всему, очень четко говорит, на какой вы стороне, и какой вы там россиянин, и какой вы там патриот. И чего вы патриот, Кремля или страны? Понимаете? Планирую поступать на магистра, там, инженер-электромеханик, электропривод в Германии. Ой-ой-ой, что вам сказать? Перспективна ли эта специальность? Про Германию не знаю, что там перспективно. Но, в принципе, из общих соображений, инженер-механик, электромеханик, это всегда хорошо, потому что все вокруг как-то движется, да, там какие-то там какие-то вещи, значит, заставляют их крутиться, вертеться. Там сейчас много электроники, там сейчас процессоры, микропроцессоры, андроиды, и там бог знает чего. Это все так совсем не то же самое, что было там, скажем, 30 лет назад и тем более 50. Но я считаю, что это неплохая специальность. Но это вы должны для себя сказать. Понимаете, вы должны сказать, мне хочется этим заниматься. Я готов свою жизнь в это дело положить, вот в это. Если этого нет, если вы ищете там, чтобы, говорят, ну вот, можно в Германию, но только на эту профессию. Знаете, вот там такой был анекдот в свое время, что там чиновник какой-то был, ну там, партийный бонза, и все ему хотелось, чтобы его похоронили в Кремлевской стене, у Кремлевской стены. И ему как-то приходят и говорят, вы знаете, есть место у Кремлевской стены. Он говорит, отлично, берем. Ему говорит, но проблема в том, что ложиться надо завтра. Понимаете, И у вас такая же ситуация. Вам говорят, вот есть место в Германии. Говорят, о, берем Германию. Говорят, ну вот специальность такая. Пойдите поспрашивайте. Может быть, вам кто-нибудь, кто сам не в Германии и не по этой специальности, может, вам что-нибудь посоветует. Понимаете, как? Все-таки вы же профессию выбираете, она же всю вашу дальнейшую жизнь определит. Или не определит. Или так пройдет, как, знаете, там, ветерок сухой там, сухую листву гоняет. Да, Германия, конечно, классно, но спросите себя, что вы хотите делать в жизни. А профессия нормальная. Вопрос в том, вам она подойдет. А что с грин-картой? Видимо, про лотерею вопрос. Так а что, там же, где было, пока ничего не происходит. Я думаю так, что у нас с вами, да, была договоренность, что мы следим за такой датой, как 8 февраля, потому что 8 февраля истекают 3 недели отсрочки на принятие бюджета. А бюджет должны были принять, чтобы вы так представляли себе, до 1 октября. 1 октября. Вот уже 4 раза, значит, шла эта отсрочка. И вот даже шатдаун тут был на 3 дня. Но сейчас уже как бы шатдаунов никто не хочет. Но, безусловно, договориться по иммиграционной реформе до 8 февраля они не смогут. Я не представляю, как. То есть, вот та сторона, как бы вот эта вот республиканская, не вообще республиканская, но вот оголтелая вот эта вот публика, которая контролирует полностью президента, потому что в силу расклада голосов и вот, так сказать, электората и так далее, они контролируют Трампа полностью. Поэтому он не может им сказать, знаете что, пацаны, я вот так буду, а вы как хотите. Он так не, хотя голосов у него больше с другой стороны, но он так не может. Поэтому вот эти вот люди, они под танк с гранатой пойдут. Они абсолютно как бы не... У них нет там понятия там какого-то страна там или что-то. Вот есть мы и все. Если ты не с нами, то ты труп. Ну или как бы сказать, мы вообще с тобой не разговариваем. Значит, или по-нашему, или вообще вали отсюда. Поэтому вот и Трамп в такой ситуации, понимаете? Но когда есть сторона, которая в принципе договариваться не хочет ни о чем, то, конечно... А как договориться, вот вы скажите? Вот как? Поэтому я думаю так, что все-таки они бюджет примут, а дальше будут заниматься более плотно этой самой ДАКой, потому что есть обещание от руководства Конгресса республиканского, что они, если не удастся до 8 числа разобраться, то они просто начнут уже в Конгрессе, это, в смысле, в Сенате начнут обсуждать, внесут в повестку дня и понесется все. Поэтому, если не 8 февраля, то, соответственно, 5 марта. 5 марта – это та дата, когда начнут лишать права на защиту от депортации, право на работу, массово начнут лишать тех, кто сегодня защищен декретом президента Обамы. Поэтому, вот, да, и сказать определенно, что вот это точно пройдет или это не пройдет, я даже не знаю, как вот в таком нестабильном климате, когда политическом, когда идет просто, даже не знаю, что сказать, ну, когда договариваться люди не хотят. Ну, вот не хотят и все. Поэтому как договорятся люди, которые договариваться не хотят, я не знаю. И никто не знает. И в какой пакет они примут, и включат ли они туда вообще лотерею или не включат. И это тоже неизвестно, потому что есть некий шанс, что они будут договариваться по минимальному пакету. Я рассказывал несколько дней назад, что есть предложение от сенатора Портмана, республиканского, который говорит, давайте по минимуму сделаем, значит, мы защитим от депортации дримеров, не будем им давать путь к гражданству, просто вот защитим от депортации законом, и в обмен там пусть нам дадут денег на стенку, и все, и не будем обменивать путь к гражданству на семейную иммиграцию, на отмену лотереи грин-карт там, и так далее, давайте сделаем то, что можно сделать, а все остальное тогда куда-нибудь еще отнесем. И у этого у всего есть поддержка большая, но опять нет поддержки отмороженных вот этих вот, как, может, отмороженное такое грубое слово, но оголтелых. Вот. Поддержки оголтелых там тоже, наверное, нет. Ну, в общем, вот так все, вот так. Поэтому мутная вода, как бы. Какая рыба поймается, никто не знает. Все рыбачат там, а чего выловят, непонятно. При получении статуса, сколько времени займет воссоединение семьи? Вы знаете, что... Я ведь не занимаюсь этим профессионально, я просто наблюдаю за людьми, которые в разных ситуациях. Поэтому я могу сказать, что люди, получившие политическое убежище, привозили семью, имеется в виду непосредственную семью, то есть это муж, жена и дети. Причем дети там, до 21 года, да, то есть речь шла о такой семье. Они их привозили буквально... От полугода до года, то, что я наблюдал. Но вот если уже ты получил статус, там относительно быстро это все. Относительно быстро. Там есть еще одна такая фишечка, знаете. Если каким-то образом члены вашей семьи окажутся в Соединенных Штатах, и мы не знаем, как они окажутся, но вот как-то они оказались, то вы в любой момент можете присоединить их к своему кейсу. Вам даже не нужно дожидаться ничего, а вы присоединяете к своему кейсу, и они получат этот самый статус вместе с вами. Ну, или не получат, конечно, по-всякому. Вот. То есть вопрос, а как они окажутся? Это следующий вопрос. Так, приветы нам, приветы. Обрадуйте нас всех. Скажите, что грин-карт лотереи быть. Вам для этого не нужно, чтобы я что-то сказал. Вы для того, чтобы обрадоваться, можете сами себе это сказать. И это будет ничуть не хуже, чем если я скажу я. Потому что это нас, как бы, никаких оснований у меня нет, чтобы это сказать. И у вас никаких оснований нет. Но поскольку вам хочется быть счастливым, так будьте. Так, значит, чего у нас тут еще? Так, ой. Проскочила. Так, идем. Что там за скандал с FBI? Дело в том, что со стороны Трампа, ну и как бы тех, кто там с ним, за ним, ну республиканцев в целом, все время делалась попытка отмазаться вот от этого русского следа, что они ни с кем в сговор не вступали, что они... там вообще ничего не знают, и в несознанку, и так далее. Их потихонечку, вот это следствие, которое идет Мюллер, достает по одному, так. И они там соглашаются сотрудничать, они там как-то вот... В общем, короче, их потихонечку так бульдог такой догрызает. И, видимо, там есть много чего, потому что еще летом, там где-то чуть ли не в июне, в июле, Трамп хотел это следствие прикрыть. И вот сейчас рассказывают, там пишут, что там был человек, я не помню, кто он там по должности, советник там по вопросам, там не помню чего, безопасность. Вот, он сказал, что если это произойдет, он просто уйдет, потому что это дискредитация там того-сего, нарушение законов, там и бог знает что. И вот он как бы отстоял это следствие. Но, безусловно, по мере того, как один за одним бывшие члены команды соглашаются, значит, сотрудничать со следствием, им предъявляются обвинения и так далее, они начинают все более и более дергаться. Поэтому в данном случае делается попытка подорвать доверие к следствию. И вот некий человек по фамилии Нунес, он является председателем комиссии там, по делам спецслужб, так назовем. То есть они должны со стороны Конгресса, Сената, Конгресса наблюдать за действиями спецслужб. И он республиканец. Причем он, надо сказать, отметился с первых дней президента Трампа как такой, знаете, даже не знаю, как прилично сказать, халуй продажный. То есть вроде так должен был бы приличный человек быть, но вот не получилось. И вот он такой, значит, стукачок такой. В обход законов, ну не законов, в обход традиций, положений там, и так далее, которые существуют там у них. Он к нему напрямую там бегал, что-то там стучал, тот тут же вылезал в Твиттер, все это рассказывал. Вообще, когда речь о спецслужбах идет, так не делают. Там все-таки сложненько получается. Потому что, раскрывая какую-то информацию, они тем самым вольно или невольно раскрывают источники получения, и люди могут пострадать и так далее, что, собственно, вот и произошло там первый раз. Поэтому сейчас он там какой-то мемо накатал, ну, записку такую, о том, что FBI недобросовестно, точнее так, предвзято относилось к подбору фактов, на основании которых там предъявили обвинение одному из членов команды Трампа, который, кстати, ему и обвинение, и он, собственно, и сотрудничать согласен там и так далее. То есть, но сейчас они говорят, что вот его как бы взяли за это место, пользуясь информацией, которую как бы демократы подбросили, а они не проверили, и как бы там ни за что, и чего он там ни за что согласился сотрудничать, мы не знаем. Но, в общем, вот такая вот там пейдж такой был. Пейдж. В общем, не суть. Делается попытка дискредитировать расследование Мюллера, и как могут. Сейчас. Так. Если схожу на митинг Навального, сделаю пару фоток, посижу в Бобике, могу ли я подавать на политическое убежище? Вы хотите, чтобы я вам ответил на вопрос, на который, как бы сказать, нет ответа, потому что вы должны показать, что вас преследуют, вам угрожают, там что-то такое происходит. Вы можете в той версии, с которой вы ходите, да, вы сказать, вот в частности было вот это, вот это, вот это, и оно должно как-то вплестись в вашу версию. Если вы скажете, что я вот там пару раз посидел в Бобике, ну хорошо, а может вы украли чего-нибудь, а может быть подрались где-то, а может быть вы там за дело посидели, я не знаю. Ну нельзя так примитивизировать. То есть, безусловно, когда есть какая-то история, то там и фотки, и Бобик, там, и что там у вас, этот черный воронок, там, как он у вас, вот, и там в обезьянничке посидеть неплохо, но это все должно во что-то вписываться, из чего понятно, что у вас есть угроза. Ну, понимаете, есть то, что называется big picture, а есть то, что называется small picture, понимаете, если ваша small picture, вы не понимаете, где оно находится на big picture, это small picture вас не спасет и ничего вам не даст, и вы в пролете. То есть, маленькая эта картинка, она хороша только тогда, когда она вписывается в мозаику большой картинки. Если большой картинки у вас нет, бессмысленно обсуждать, что вот если у меня будет желтая бусинка там и красная бусинка, получится ли у меня хороший орнамент. Товарищ, а где идея орнамента? У вас только бусинка там? Значит, понятно, да? Так, привет из Узбекистана. Мне очень нравится ваш канал. Захожу на YouTube с надеждой увидеть новости из ваших уст. Пожалуйста, уста есть, новости есть, чё, все расскажу. Я могу... Тут один товарищ, он мне претензии предъявлял, что вот он лично посмотрел выступление Трампа, State of the Union, и очень впечатлился. Оказывается, вот Трамп, значит, там за народ, и вообще такой хороший, и так далее. А вот за это его и называют там расистом, фашистом и так далее, что он за народ. Вот. И на меня он тоже, что я там... Это. Я хочу сказать, что человек имеет право на собственное мнение. И единственная разница между, скажем, его мнением и моим, что никто не пришел ни почитать, ни послушать его мнение, а все-таки пришли послушать меня. Поэтому дай ему Бог здоровья, пусть он сделает канал на Ютубе, и пусть он рассказывает, что он услышал в речи Трампа. И, конечно, ну почему нет? Ну, там пусть расскажет, вот где это... Его слушать кто-то будет. Мне очень нравится ваш канал. Да. И мне нравится. И зритель наш нравится. У нас шикарный зритель совершенно. Могу ли я продолжить свой путь к грин-карте? Это путь к грин-карте. Можно такой плакат сделать. Так. Если уже нахожусь в США и владею фирмой с инвесторской визой E2 и E2, могу ли я продолжить? Можете. В теории, конечно. Получится ли у вас на практике, я не знаю. А так, почему же не продолжить? Что можете сказать про большие кейс-намберы для DV-18? Ничего не могу. А что про них сказать? Ну, большие. Значит, как очередь пойдет. А кто же знает? Разве на свете есть хоть один человек, который что-то может об этом сказать? Ну, чем больше номер, тем меньше шансов, да. очень меня, что с бюджетом США, очень волнует. Я думаю, что проблем особых с бюджетом не будет. Вот. Но, ну, посмотрим. Во всяком случае, демократы не будут больше упираться с этой ДАКой. Сейчас, понимаете, ведь что получается? Вот демократы, да, они говорили, значит, без ДАКи мы за бюджет не голосуем. Не голосуем. Сейчас они, я бы на их месте бы сказал, значит, ребята, не хотите ДАКу? Не надо. Мы голосуем за бюджет. Нам обещано со стороны республиканского руководства, что сразу после 8 февраля, когда мы примем бюджет, вопрос будет вынесен на рассмотрение. Так? Это теперь на мячик уже на другой стороне. Понимаете? Они говорят, пожалуйста, мячик у вас на руках. Если республиканцы не отрабатывают вот эту тематику к 5 числа, к числу марта, а времени совсем немного, ничего не происходит. Начинаются депортации. Каждый день в газетах показывают молодых людей, которые выросли в стране, которых нет другой страны, которых, значит, там депортируют, хватают, куда-то кидают и так далее. Это, значит, для демократов это на самом деле, в общем-то, большой такой довесок к выборам, которые вот там скоро будут и так далее. Поэтому я бы на месте демократов вообще бы сейчас рыпаться не стал. Я бы сказал, ребята, ну, это нам, вы сказали, вы обещали, давайте, ну, давайте. То есть, понимаете, когда мячик на той стороне, ну, так он на той стороне, он не на нашей. Они в любую минуту готовы там обменять эту ДАКу на что-то еще. Но они не готовы обменять это на все то, на что даже большинство республиканцев не хочет обменивать. Понимаете? Это какая-то очень небольшая группа людей, которая контролирует президента. Фактически он заложник у них. И они говорят, разберитесь там, вот это же ваша партия, это же вы имеете президента и большинство в двух палатах. Ну уже давайте, вы же обещали. Они-то уже обещали, они-то это довели, вы поймите, они это с августа дотянули до февраля, не сделав ничего. Это же они, это же республиканцы формируют повестку дня, это же они выносят законы на голосование и на обсуждение. Демократы не могут ничего делать, они могут участвовать или не участвовать, но они не могут сказать, выношу на голосование или там выношу на обсуждение. Это делает председатель палаты, который от партии большинства. Значит, в Сенате это республиканцы могут вынести, в палате представителей республиканцы могут вынести, а демократы не могут ничего вынести. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, когда ты в меньшинстве, так ты в меньшинстве, ты не можешь диктовать свою волю большинству. Ну, то есть, ну, во всяком случае, не таким образом, чтобы бюджет не принимать. Понимаете, так тоже нельзя. И это не в плюс. Поэтому мячик на их стороне, они его туда сами загнали. Первый раз загнали, отменив декрет Обамы. Второй раз они это загнали тем, что полгода не пошевелились, чтобы что-то сделать. Третий раз они его туда загнали тем, что абсолютно не в состоянии внутри собственной партии достичь какого-то согласия, компромисса и так далее. При том, что у них большинство как бы есть, но внутри партии такой бардак, что его как бы и нет. И вот и все. Ну и пусть они уже у себя там разберутся, ну что, мы все должны за них разбираться, или что там, демократы должны? Демократы тихо радуются. Так. Так. Окей. Сейчас мы... Что тут у меня? Так. Покупать бизнес можно сразу или после подачи на политику. А можете вообще вы жить где-нибудь у себя там, где вы живете. Вот. И покупать бизнес, даже не приезжая в США, можете... Поручить адвокату купить вам бизнес и будете им управлять из оттуда. Если работать за кэш во время ожидания решения на работу, серьезные будут проблемы, если поймают. На сегодня это не считается серьезной проблемой. Ну, человек же должен как-то жить. Правильно? Поэтому, ну вот, ну да, нехорошо. Ну, ничего страшного. Ну, как бы списывается. Есть вещи, которые списываются. Я могу вас адресовать к интервью, которое у меня есть в плейлисте про политическое убежище. И самое первое видео, которое там стоит, это мой разговор с Андреем Романенко, это иммиграционный адвокат из Сан-Франциско. Он вообще очень такой тщательный и аккуратный человек. Он сначала все вопросы посмотрел там и так далее. Но когда уже живой разговор, и я его дожал там. Вот я говорю, ну вот люди спрашивают, ну вот как быть? Вот первое, вот то, что вы спросили, что, ну, то есть как бы закон-то нарушает. А второе там было то, что, ну вот он приехал, допустим, в США и подал на политику. И это же должно вызвать как бы вопрос такой, значит, он обманул иммиграционного офицера. Он имел иммиграционные намерения, а делал вид, что едет смотреть там на, не знаю, что там что, Сан-Диего зоопарк, понимаете? Но, и вот, и он говорит, ну послушайте, говорит, ну если человеку угрожает, его жизни угрожает опасность, и он соврал, что все дело там в зоопарке, ну его же жизни опасность угрожает, он же спасал себя, ну да, соврал. Ну ничего страшного, ну то есть за это его не наказывают. А вот он работал, он же закон нарушал, он же не должен работать. Ну правильно, а что ему под мостом, и ему голодать или что, а если дети? Ну понимаете, то есть да, это нарушение, словами вот Андрея Романенко, да, это нарушение, но как бы не цепляются. Вы можете сказать, а может так случиться, что начнут цепляться? Все может быть. Ну вот на текущий момент такого нету. Значит, подскажите, в случае выигрыша в грин-карт лотереи, можно ли сперва уехать в США с супругом, а затем после обустройства, через месяц-два, приехать забрать детей? Конечно. Значит, единственное, что когда вы детей заберете, не должно истечь вот эти там 6 месяцев, которые у вас есть от момента там медкомиссии. То есть если вы прошли медкомиссию, получили визы и там в течение там месяца приехали, а еще через месяц-два вернулись за детьми и привезли, никаких проблем нет. Но просто если вы собираетесь их забрать через 3 месяца, 4, может быть, 5, тогда делают не так. Тогда въезжают в страну, фиксируют как бы факт прибытия. Потом, допустим, там жена с детьми возвращается обратно с детками. Так? И в тот момент, когда муж там обустроился, подготовил как бы гнездышко там и так далее, они приезжают. Обычно так делают. Тоже, какие дети, какого возраста, знаете. Ну, а вот да, да, это можно так. Если месяц. А если не месяц и не два, тогда чего? Понимаете, тогда проблема может быть. Тем, кто с хорошим кейсом и адвокатом, вообще красота, 3 недели и статус в кармане. Вот кто выиграл. С хорошим кейсом. Понимаете, история. Однажды вот мы беседовали со Светланой Каф, у нас немного было разговоров, но вот в одном она говорит, ты понимаешь, бывает кейс хороший, а человек говорит, и ему не верит. Говорит, врет. Поверить же должны, понимаете? А бывает, человек упакован документами со всех сторон, там у него справки оттуда, отсюда, а ему не верят. К чему я говорю, не так просто все, не так однозначно все. Может быть и кейс хороший, и адвокат хороший, а клиент, понимаете, все бывает. Привет из Казахстана, говорят. Ну, это хорошо, из Казахстана, участвует первый раз в лотерее, молодец. Почему вы не делаете анонсы трансляции хотя бы за 5-10 минут? Тут вы заблуждаете. Значит, я делаю анонсы трансляции за 5-10 минут в таком приложении, которое называется Telegram. И в этом Телеграме, ну давайте я гляну, чтобы уже точным быть. Значит, где у меня? У меня там есть аккаунт, называется М. Портнов. Да, вот мой аккаунт это М. Портнов. Что там? 8 букв. М как Михаил, Портнов как Портнов. Вот у меня там есть группа. В этой группе у меня вот на данный момент 693 человека. Соответственно, каждый раз, когда я туда иду, а я за 5 минут вот пришел туда и повесил значит, сообщение, значит, 693 человека, которые интересовались, получили вот это самое сообщение. Поэтому чего уж там. Есть, есть. Ну, то есть, если вы хотите получать, подпишитесь в это дело. Кроме того, если вы как бы хотите систематически участвовать, то это всегда происходит в одно и то же время. Если вы придете в 10 утра, ну, у нас 10 утра, по Москве 9 вечера. Если вы придете в 9 часов вечера, по московскому времени, в пятницу, то у нас всегда трансляции без исключений. То есть вам даже и оповещение не нужно. Вы можете, конечно, забыть, но тогда подпишитесь, вам будет, значит, будет анонс. Когда лучше, на мой взгляд, подавать на политику, месяц или разницы нет? Давайте я вас переадресую к тому интервью, которое было вчера со Светланой Ках. Будет правильно, если вы его посмотрите. Там примерно на час разговор. Светлана говорит, что одно дело, они там на бумажке написали, ну, на веб-сайте написали, что с 29 января вот меняется приоритет и так далее. С другой стороны, пока что никто никого никуда не вызывал. И, ну, из того, что вот там Светлана обозревает. И непонятно вообще, когда это вступит в силу и вступит ли вообще. То есть может оказаться, что чисто по ресурсам там и так далее, оно просто невозможно. Поэтому это некоторое намерение, говорит Светлана, которое непонятно, как реализуется там и так далее. С другой стороны, если мы исходим из того, что а вдруг вот с нами такое произойдет и чего рисковать зря, конечно, вы можете перестраховаться и сказать себе, я лично буду подавать поближе к, значит, концу этого дела, к концу действия, ну не визы, а вот I-94, какая, что он там, где он штемпель ставит на 6 месяцев. И вот к концу действия штемпеля. И там, скажем, за месяц, там, за 2 недели, за 3 недели вы можете подать, конечно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это зависит от вашей степени толерантности к риску. Есть люди рисковые, есть люди там бесшабашные, а есть люди очень такие, как бы, аккуратные, дотошные и так далее. И я не хочу сказать, что какие-то из них лучше, а какие-то хуже. То есть каждый из них в одной ситуации выживает, а в другой нет. Поскольку мы все разные, то у нас... Мы как вид под вид не можем исчезнуть. Понимаете? Потому что кто-то всегда выживет. Поэтому мы все нужны вот такие, какие мы есть. А вы для себя должны решить. То есть вы рисковый или вы такой осторожненький там, и так далее. Вот и все. Как считаете, подтверждение побоев любой степени можно считать плюсом к кейсу? У нас опять начинается желтая мозаика или красная мозаика. Значит, если у вас есть кейс, в котором эти побои там очень к месту, конечно, почему же нет? Вот. Или офицеры внимание обращают только на случаи серьезных повреждений. Нет, нет, нет. Серьезные повреждения тоже неплохо, но как бы совершенно не обязательно себя до такого доводить. Вот, значит, и синяк тоже. Вы знаете, вот фотография, у него там синячище вот такой. Там на демонстрацию пошел. И плакат на груди «Миру мир». Понимаете? А со стороны снимают и его в черный воронок упаковывают. Или как там сейчас у вас эта фигня называется. Вот, поэтому зависит от... зависит. Я не сочиняю истории. Никогда никому не сочинял никаких историй. Я просто как человек аналитический пытаюсь поставить себя в положение там постороннего, так сказать, аналитика, да. Вот. Я не могу поставить себя в положение, скажем, иммиграционного офицера, потому что я не знаком с этим миром. Вот Светлана, когда кейс готовит, вот она говорит, что она постоянно пытается посмотреть это с точки зрения иммиграционного офицера, поставить себя на его место, но она профессионально знает, как бы, как эти люди смотрят. Я-то что же могу сказать? Так. Побои отлично, а что же, битый-то лучше не битого, правильно? Там как-то говорят, за одного битого 2 небитых дают. Вот. Надо как-то это перефразировать под политическое убежище можно. Знаете что, в наше время, я вот был так, еврейский мальчик, и очень сильно на психику действует. Знаете, во-первых, фамилия русская, никто так толком не они же по лицу не могут понять. Вот. А так, вот со всех сторон там про евреев какие-то гадости говорят, это неприятно. Ну, а потом начинается, что в институт не поступить, там, на работу не берут, продвижения нет. Ну, в общем, такая вся эта мутата. Хорошо, что не убили. Спасибо им, что не убили, не посадили, не сослали никуда. Я признателен бесконечно. Но все-таки. И вот, значит, вот мы в этом жили. Была такая пословица. А еще, если вы не в курсе, может быть, там в анкете, не в паспорте, а в анкете при устройстве на работу, там была такая анкета. И там национальность шла графа, номер 5. Там, так, поэтому говорили, пятый пункт, говорили, и там пятая графа. И вот когда говорили пятая графа или пятый пункт, это имелось в виду национальность, и 95% случаев, когда вообще об этом говорили, имелось в виду, что еврей. И было много анекдотов. Там, типа, вот он говорит, у меня в паспорте написано, что русский. Говорит, так бьют же не по паспорту, а по морде. Там, ну, такие вот. Их было много. И была такая шуточка. Объявление в газете. Меняю пятый пункт на 2 судимости. Да? То есть, 2 судимости. Ну, так человек как бы решил, что 2 судимости ему будет проще продвигаться, чем с 1 пятым пунктом. Поэтому, значит, вот мы к вам возвращаемся. Значит, что лучше, с побоями или там без побоев? Значит, меняю... сейчас... Меняю случай серьезных повреждений там на 4 синяка. Ну, так что это такое вот. Если подал заявку на грин-карт из России. Замечательно. Ну, да, от России, видимо. Да, откуда вы это делали? Интернет, он и есть интернет. От России. Выиграл ее, находясь в Канаде. Могу ли я в Канаде пройти интервью и оттуда уже заехать в США? Вы можете, когда выиграете, попросить, чтобы вам интервью назначили в Канаде. Заехать можете вообще из любой страны. Вы можете получить, вы можете быть в Канаде, получить визу американскую, потом поехать в Занзибар и въезжать из Занзибара с американской визой, и вас никто не остановит. Но в данном случае... Существенно будет при определении того, где вам проходить интервью, существенно, что вы делаете в Канаде. Если вы в Канаду поехали на 2 недели, допустим, там в туристическую поездку, и хотите там пройти интервью, то вам, скорее всего, откажут и скажут, дома проходи. А если вы в Канаде учитесь в институте там или, я не знаю, что там может быть, то у вас там по бизнесу командировка длительная и так далее, ну, почему же, конечно, они с удовольствием вам поменяют там. Вот. Если я подал заявку на грин-карт, да, было. Друзья, движемся дальше по вашим вопросам. Сейчас тут опять что-нибудь у меня выскочит, проскочит. Нет. Да, тут такое философское утверждение, такое, знаете, типа, я бы сказал, по глубине мысли приближается к библейскому. Говорит, Путин бандит, говорит, но россияне другого не заслуживают. Вот. Глубокий смысл в этом есть. Так. Похудел, говорят. Точно, точно, похудел. Но, знаете, для меня существенно было, чтобы вот я не обвис весь, не иду, говорю. И вроде бы ничего, вроде бы удается, поэтому хорошо. Мне осталось еще, по-моему, 6 кг вниз, и тогда я уже остановлюсь и буду вот там держаться. У меня коридор веса, который мне назначен, это между 80 и 85 килограмм. То есть, когда я дойду до 80, я потом буду как бы жить, колеблясь между 80 и 85. А сейчас у меня 86 уже. Поэтому 86, и я уже где-то вот-вот-вот, значит, еще килограммчик, и я буду уже прямо в своем коридоре, только вверху, а мне нужно добраться донизу. Так, ценятся ли в США те, кто умеет ремонтировать айфоны и айпэды? Ценятся в пределах, так сказать, цены на такую работу. Поэтому, если вы думаете, что вы, занимаясь вот этим, будете зарабатывать как инженер, например, то это не так, вы будете зарабатывать раза в 3-4 меньше. А так ценятся, конечно, и которые сортир чистят, тоже ценятся. Я не хочу сравнивать чистку сортира с ремонтом айпэда, но, понимаете, это, ну, это маленькие денежки, это же что ж там. Вот. В основном починка этого дела происходит в каких-нибудь гарантийных мастерских. Потом, сами понимаете, что там чинить-то, там они, допустим, там меняют модули какие-то, блоки, диагностика. на уровне там ножки микросхемы, сейчас же там в таких устройствах же не делается, поэтому там квалификации никакой не надо особо. Ну, то есть, вы можете сказать, что вы круто это делаете, но, ну, еще раз, ну да, за маленькую денежку. Ага, канал Портнов Блог входит в первый миллион по количеству подписчиков. Я думаю, что канал Портнов Блог входит не просто в первый миллион, а входит, сейчас я посмотрю, Портнов, я думаю, там где-то 800 тысяч он входит, сейчас мы глянем. Портнов Блог, да, ну-ка, он входит, сейчас, по количеству подписчиков, 789 тысяч он входит, так что, ну, вот туда входит. Так, а по количеству подписчиков, а канал наш, основной, это Silicon Valley, да, Silicon Valley Voice, входит в 42 800. У меня номер 42 810 по количеству подписчиков. Было меньше, но там динамика такая идет, поэтому у нас прирост подписчиков уступает вот как бы, ну, какому количеству каналов, которые, может быть, новые, которые, может быть, стремительные, вот нас потихонечку там обгоняют. Для того, чтобы оставаться на этом уровне, надо было бы иметь, вот я так вспоминаю, надо было бы иметь что-то 5-6 тысяч в месяц новых подписчиков, и я бы тогда где-то замер на этом уровне, может быть, даже чуть-чуть подрастал. Вот. А поскольку у нас там 2500-3 тысячи, так обычная наша крейсерская такая скорость, то мы немножко отходим назад. Так. Вы неоднократно говорили, что большая часть Америки голосовала не столь за Трампа, сколько против Хиллари. Я не так говорил. Я сейчас уточню. Чем же она так плоха? Почему не любит? И т.д. Значит, в этот раз голосование прошло примерно по партийным линиям. Как бы вот как, то есть люди, которые всегда голосовали за республиканцев, голосовали за Трампа. Люди, которые всегда голосовали за демократов, голосовали за демократов. Судьба выборов обычно решается независимыми, не демократами, не республиканцами. Вот есть какая-то группа людей, которые могут туда, могут сюда. Вот я такой, значит, по обстоятельствам. А могут вообще не пойти. Это тоже существенная, тоже как бы форма голосования, потому что он, не пойдя, он не додал туда, и куда мог бы додать. Поэтому они не столь за Трампа. То есть, и были люди, голосовавшие за Трампа, и именно за Трампа. Это, может быть, процентов 40 там, тех, кто голосовал за республиканцев. То есть, они в большей степени, вот процентов 40 голосовало именно за Трампа, что им нравился, остальные, но не голосовать же им за Хиллари. Поэтому вы говорите, чем она им так не нравилась? Большинству из них она не нравилась тем, что она не республиканка. То есть, в этом смысле. Вы можете спросить, ну хорошо, но вот те независимые, голосами которых все это решилось, так или иначе. Хотя Хиллари, конечно, собрал на 3 миллиона голосов больше при этом, при всем. Ну, так вышло. Значит, вот эти независимые, что там произошло? Она противная. Она врет. Ну, она не так, конечно, она не врет так, как Трамп. Тут даже говорить не о чем. Но она противная. Она себя зарекомендовала как противная. Давно. На ней есть пару грязных дел, о которых все знают. Она достала уже, эти Клинтоны всех достали. Понимаете, уже ну, невозможно, но тут Клинтон, там Клинтон, здесь Клинтон. Достали. Вот. Это большая проблема для нее, то, что она Клинтон. Ну, мерзкая, но посмотрите на ее лицо. Понимаете, и самое главное, у нее не было никакого лозунга, у нее не было никакого драйва, у нее не было ничего в этой политической кампании, кроме того, что она Хиллари, и она лично хочет быть президентом. Это все было ради нее. Трамп, когда баллотировался, он же не думал, что его выберут. Он до последней секунды верил, что он не может быть избран. Он знал, что его не выберут. Но он отрабатывал свой бренд. Для него это тоже было только ради него лично. И для Хиллари это было лично. Там ничего больше не было, кроме лично. Понимаете? И в этом смысле они оба омерзительны. Ну вот и все. Что тут сказать? Вот так, так легло. Ну вот так легло. Понимаете, все-таки лидер должен кого-то за собой вести. Хиллари никого никуда за собой не вела. Главный, главный лозунг Хиллари это был, ну не Трамп же живет вашу мать. Ну, ну, то есть, как бы, уродство Трампа, это был главный ее козырь, так сказать, в том, что голосовать надо за нее. А главный козырь Трампа, что Хиллари уродина, разве можно за такую вот голосовать? Вот, вот, вот же их аргументация-то, ну, что там. Так что, плюс, как вам сказать, очень много лжи было задействовано на республиканской стороне. Очень много фальшивых обещаний, которые никто не собирался выполнять. И натуральное кидалово. Знаете, вот, скажем, вот эта реформа налоговая, которая просто ограбила страну в пользу богатых. Вот. И, а кто же знал? Говорит, работу обещали. В тех штатах, где плохо с работой, они ждали, что у них там будет хорошо с работой. А в тех штатах, где люди, которые получают мало, они думали, что он придет и даст им работу, где платят много. Эти незамужние бабы думали, что им по мужу дадут. Там, женатые мужики думали, что им дадут там, по 20 девственниц. Понимаете, вот, вот это вся, вся эта ахинея. Ну и вот, собственно, так и вышло. Вот. Слышала, что перед получением турвизы в США следует слетать еще куда-нибудь. Ну, первое, что говорят, что в чистый паспорт визу очень сложно получить. Не то, что уж совсем невозможно, но крайне сложно. Если куда-нибудь, тоже не то. А слетать надо в несколько мест, и чтобы было видно. То есть, как бы смысл слетать состоит не в том, чтобы показать, что я летал, а в том, чтобы возник образ человека, который любит путешествовать. Туда путешествовал, сюда путешествовал. Там, вот это то, чего надо. Понимаете? Вот, должен быть некий такой путешествующий человек показан. Вот, и тогда все будет путем. То есть смысл визы в том, чтобы показать человек путешествие. 7 стран Европы, но по 4-5 дней. Это считается. Ну, говорят так, что лучше бы там в разные места. Человек, который путешествует, он обычно не только в Европу, он может и в Таиланд куда-нибудь съездить, и в Турцию, и там, может, в Японию какую-нибудь и так далее. То есть. Вы спрашиваете, сойдет ли для них? Я же не выдаю визы, понимаете? Я не знаю. Я слушаю то, что говорят люди, которые объясняют. И как бы вам просто пересказываю. Можно ли в США взять кредит на покупку недвижимости за границей? Можно, если дадут. Я не знаю, дадут ли вам. Потому что за границей, понимаете, условия ведения бизнеса другие. Поэтому, вот смотрите, я банк, вы говорите, Миша, там, дай мне там $1 миллион, я хочу купить там недвижимость, я не знаю, в Черногории. Я говорю, процент вот там, все. Я говорю, да, говорю, но если завтра, например, если завтра ты не сможешь платить, бывает, знаете, бывает. То есть это как бы статистически известно, что какое-то количество людей перестают платить. Значит, чего я буду делать? Например, по законам Черногории я могу пойти и продать твой дом за долги или нет? А что, во что мне выйдет судиться в Черногории? Понимаете? И дальше все это вот начинается, и поэтому, скорее всего, вам эти деньги может дать, если кто-то даст вообще, вам эти деньги может дать частный инвестор под какой-то чудовищный процент, под который вы брать не захотите, скорее всего. Вот. Либо... Что еще может быть? Либо вам могут дать любую сумму под залог того, что у вас есть. Вам могут сказать, хорошо, вот мы тебе даем, но у тебя есть недвижимости на там, 15 миллионов. Поэтому под залог. Если ты перестаешь платить, то мы, значит, накладываем лапу на твою американскую недвижимость и ликвидируем ее с целью там, получения вот, возвращения своих денег. Но если у вас нет ни копейки, если вы хотите... взять кредит без того, чтобы у вас что-то было, в чем ваша кредитоспособность? В зарплате? Там. Ну, так. Есть ли в США детские дома в таком виде, как в бывших странах СССР? Вы знаете, здесь другая схема. Здесь детей раздают по семьям. И семьям платят за то, что они у себя держат этих детей. В этом есть проблемы некоторые, потому что если семья усыновляет этого ребенка, то ей перестают платить, она становится, ребенок становится просто членом семьи. Вот. А если ребенок живет в семье, то это как бы такой, ну, как бы доход. И есть семьи, где там, может, своих двое, еще пятеро вот так вот приемных таких, ну, не приемных, а взятых для воспитания. То есть, как бы семья превращается в такое отделение детского дома там, и так далее. Но концепция такая, что дети должны расти в семье, а не в учреждении. Вот. То есть, таких детдомов здесь, насколько я знаю, таких нет. Когда следующий онлайн-курс? 26 апреля. Что такое Engineering Technologist в США? Понять не имею. Переезд в 57 лет. Реально ли? Чем занимаются, предлагаете? Я предлагаю ничем. Ничем не предлагаю. Если бы вы сказали, кто вы, что вы, какое образование, по какой иммиграционной линии вы собираетесь переехать, и так далее, и так далее. Я, может быть, сказал бы, чем занимаются люди, которые находятся в такой категории. Ну, что-то бы сказал. А то, что вы написали, я не занимаюсь, но и уж точно не предлагаю ничего. То есть, вот, 100%. Так. Теперь. Что тут у нас? Так. Сколько есть шанс у инвалидов по зрению взрослых и детей там в Америке? Спасибо заранее. Я не понял, шанс на что у них есть. Значит, люди, которые в США родились, или, скажем так, легально оказались в Соединенных Штатах, и они инвалиды по зрению, взрослые или дети и так далее. Есть какие-то программы, есть инвалидность, они получают какие-то пособия, есть масса всяких программ, которые ими занимаются, помогают в разных аспектах жизни. Что касается, что интересует вас, я не знаю. Если спросите что-то, я может быть, точнее скажу, но я не то чтобы глубокий знаток вот этой области. Знаете. В ноябре 2017 года сделали выезд в США. Через несколько дней, недель пришли номера социального страхования на всю семью. А грин-карта все не идет и не идет. Ждать или написать куда-то. Ну, безусловно, вы уже заждались. То есть, если вы в ноябре приехали, в начале декабря пришли эти самые номера социального страхования. Я вам скажу так, грин-карта, вот я у меня тут на полочке, но вот сейчас у меня тут нету грин-карты ни одной, вот у меня тут стоит полочка. Тут вот вся переписка. Вот номера социального страхования есть. Вот, пожалуйста. Значит, я получаю и ребятам раздаю. Вот тут у меня много. Так, обычно приходит грин-карта, ну, в течение, там, скажем, 3-5 недель. Если это уже, скажем, 2 месяца, это уже явный перебор. Я бы на вашем месте там как-то дернулся. Пошел бы в офис. И сказал бы, ребята, а что такое? Будут ли внесены изменения в процесс натурализации в связи с этой проблемой по вопросу иммиграции? Я вообще не понял, о чем речь, честно. То есть, как-то изменения в процесс натурализации в связи с проблемой по вопросу иммиграции. Не, вы как-то сформулируете, чтобы я мог понять, о чем речь. Вы бы приняли к себе на учебу человека с хорошим английским, хорошим знанием компьютера, но без какого-либо образования. У нас есть такие, особенно среди молодежи, вот такие бывают и 18 лет, и 19, и 20, откуда у них образование. Но если ему 30, и надо посмотреть на человека, ну то есть все-таки, чем он занимался, знаете, то есть у него может быть хорошее знание компьютера, но от чего? Может быть, он там, допустим, занимался, вот есть люди, торгуют акциями какими-то или там, ну, биржевые операции, которые делают успешно, они недоученные совсем. Есть люди, которые там, скажем, геймеры какие-нибудь и зарабатывают в играх, есть очень, очень такие хорошо зарабатывающие люди, там геймеры. Есть блогеры, которые вроде так раскрутились и все, и образование. То есть есть очень разные категории людей, которые, не имея образования, и с хорошим английским, и с хорошим знанием компьютера, но у них живой мозг, они очень динамичны, энергичны, они рвутся в бой, они абсолютно такие без барьеров. С ними легко очень, очень легко. Но у нас требование официальное есть, у нас записано в каталоге, там и всюду, где положено, у нас записано, что мы не можем брать на обучение людей, у которых нет среднего образования. Среднего. У нас не требуется высшее. У нас 95% людей с высшим образованием. Но это не является требованием. Так получается. В 24 года можно ли отучиться в США на Java-программиста? А что? И в 50 можно. И как поступить, если, конечно, располагаете информацией? Вы знаете, что? Как поступить? Вы бы что-то как-то спросили так, чтобы я мог ответить. Знаете, чего поступить, куда поступить, откуда вы взялись, есть ли у вас грин-карта, зачем вы собираетесь учиться и собираетесь ли работать. Я не могу за вас догадываться. Я не могу давать 10 вариантов ответа на случай 10 возможных комбинаций там, того, что вы имели в виду спросить. Уже спросите один раз, но так, чтобы было понятно. Ну что же так уж, прямо уж так уж, ну... Может быть, если это как бы такая проблема сформулировать, может быть, тогда не надо быть программистом на Java. Это не всем же быть программистами на Java. Как вы считаете, много демократов в Конгрессе, которые боятся, что проверка трамповских финансовых схем вскроет и их причастность к грязным связям с русскими и так далее бандами? Дело в том, что демократы в Конгрессе и республиканцы в Конгрессе – это не люди бизнеса, понимаете? Это люди в политике. Они и так находятся под очень-очень строгим контролем. Их там копают и расковыривают. Их очень трудно, даже если что-то там где-то было и так далее, хотя, скорее всего, и не было. То есть у них есть такие легитимные формы, в которых их как бы компенсируют. Но если бы даже что-то и было, оно бы давно вылезло, его бы вышибли давно из Конгресса, а скорее всего туда бы и не пустили. Поэтому политикам этого бояться не нужно. Политики обычно вот вылезают, там секретарш там щипал там, или еще что-то. Вот. А когда люди в бизнесе, да еще в таком большом, как бы, понимаете, а там у них и взятки, и все что угодно. Поэтому, конечно, бизнес, который там с многими миллиардами, это грязный бизнес. То есть, тем более про Трампа-то мы много знаем, что, насколько грязный у него бизнес. Но вопрос в чем? Он тысячами нанимал нелегалов, например. Вот он сейчас нелегалы, он тысячами их нанимал. И я помню, когда вот еще избирательная кампания шла, и там они, ну, внутри республиканской партии, и там Руби ему говорит, он говорит, а ты же вот нелегалов-то нанимал? Говорит, законы нарушают, это же нарушение законов, вы поймите. Человек, который президент, грубо нарушал законы американские. Он говорит, ты говорит, там, тебя за это оштрафовали, говорит он. И Трамп ему говорит, а ты в своей жизни хоть кого-то вообще нанимал? Понимаете? То есть, вот они там просто повязаны все в бизнесе, они все повязаны нарушениями законов, маленькими, большими там, и так далее. Представьте себе, что он в Арабских Эмиратах там строил какой-то, я не знаю, что он там, вокзал, аэропорт, что-то он там строил, в Арабских Эмиратах. Ну, вот представьте себе, сколько там взяток давал там, и так далее. Ну, демократы и сенаторы этого не боятся, я вас уверяю. То есть им начхать. Как я это понимаю? Прокомментируйте кремлевский список. А я не понимаю, почему я вообще должен этим интересоваться и какое мое дело. Но общая идея такая. Значит, есть закон, он уже есть. Там не надо ничего нового и не надо никаких новых санкций принимать. А есть некий закон, который говорит, что вот мы объявляем как бы вне закона вот определенную группу людей. Так? И список этих людей, точнее так, закон говорит, мы объявляем их вне закона за участие в некоторых видах деятельности. А списки, они пополняются. Мы можем со временем добавить еще, и еще, и еще, и еще. Но они вот в этом санкционном списке уже. Без того, чтобы принимать закон о дополнительных каких-то санкциях. Что это значит? Это значит, что если какие-то предприятия, компании и так далее делают бизнес с этими людьми, то они попадают под санкции. Понимаете, да? То есть, никто не может, например, Мише Портнову запретить, там, провести торговую сделку с кем-то в этом списке. Но если я это сделаю, то я не смогу, например, заключать какие-то правительственные контракты. Скажем, мне перестанут посылать людей, которые потеряли работу, за которых платит правительство. Ну, это я, собственно, сделок не совершаю никаких, но если вы производите, я не знаю, там, трансформаторы, самолеты, ракетные двигатели или там, я не знаю, нефтепродукты, и если вы делаете бизнес с кем-то в этом списке, то, соответственно, вы попадаете под санкции или, так скажем, потенциально можете попасть под санкции, то есть вы подвергаете себя риску. Тем самым, когда кого-то включают в эти списки, получается такая история, что им наносится финансовый ущерб в том плане, что те, кто с ними бизнес делают, должны прекратить это делать. И как вот так, ну, я не знаю. То есть идея такая, а уже там тонкости я не знаю. Так. Значит, в связи с новыми санкциями мы наблюдаем, что границы с РФ в сторону Харькова технику стягивают БТР, Т-90М, реактивные установки «Ураган». Я не знаю, вы со спутника, что ли, наблюдаете, как вам так удается? Что за постер сзади? Это не постер, это у меня как бы такая баннер называется, такая, ну, заставка такая для канала. Да, вон там черненькая. Это, значит, частично вам видно, но черненькая это кнопка Ютуба серебряная. Вот. А там просто картинка такая висит. Вот, пожалуйста. Красивая картинка. Собственно, и больше ничего. Так, все, возвращаемся к нашему формату. Офис мой рассмотрели, тут все дела. Так. Если откажут визе G1, смогу ли после этого подать на убежище на границе? Никакой связи нет. Это два независимых события. Не возникнут ли проблемы у моих родственников, госслужащих, если я получу политубежище в США? Если ваши родственники начнут всем об этом рассказывать, то могут возникнуть проблемы. Значит, если они сами или вы сами не станете об этом кричать громко, то никто не узнает никак. То есть никто об этом не узнает, если вы и ваши родственники, значит, не начнут беседовать над этим. Это не передается вот по всяким линиям спецслужб там, и так далее. Это чисто внутренне, так это вот вашей семьи. Да. Дядь Миша, надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся в Калифорнии. На Бога надейся. А сам приезжай. Вот. Так, учусь на дизайнера. Курсы 2,5 года. Без дегри. Если вы думаете, что я понимаю, что такое дизайнер, то нет. Дизайнер чего вы? Хочу продолжить учиться в США. 3D Animation. Окей. С дальнейшей иммиграцией. Но мне 36. Комплексую. Смогу ли построить карьеру с нуля под 40 лет и замахнуться на H1B? Олеся. Приезжайте в США, типа учиться, выходите замуж и стройте любую карьеру. Никакого H1B вам не светит. Не то, что к 40, а может быть даже и к 50. Не нужно вот это вот, это иллюзия. Но я просто исхожу из того, что вы свободная девушка, и так, судя по тексту, может быть, я ошибаюсь. Но если это так, приезжайте, выходите замуж, что вы сама... И занимайтесь этой анимацией сколько хотите. Если талант есть, если хочется заниматься, вперед. Вот. Если с семьей, тогда уже сложнее, конечно. Это надо по-другому, надо смотреть. Какие у меня мысли насчет биткоина? Сказать по правде, мне пофигу. Но никаких. А вот он уже на глазах же сейчас сыпется, да? Вы же видите, что уже кончился вот этот период вот этого хайпа такого безостановочного. Уже он достиг какого-то уровня доверия, недоверия там и так далее. Поэтому даже не знаю, что сказать. Безусловно, вопросы безопасности, особенно в финансовых транзакциях, это, конечно, ключевой вопрос. Всякие взлом, там, воровство, подделка там, и так далее. Когда у тебя вся информация раскидана там, в миллионе мест, и ты не знаешь, как ее собрать до кучи, да, вот, вот этот блокчейн, вот эта идея, это, конечно, очень классно так все попрятать. Вот. Я считаю, что это, конечно, прорыв. Блокчейн-технология – это, безусловно, прорыв в вопросах безопасности, информации там, и так далее. Ну, а все остальное, я не знаю. Ну, есть валюты разные там, что. Все-таки, когда за валютой стоит государство, это одно. Когда за валютой не стоит ничего вообще, ноль, вот, то, конечно, я даже не знаю. У меня нет желания ни купить, ни инвестировать, ничего такого у меня лично нет, если мое личное мнение. Не думаете ли вы, что изменение порядка вызова на собеседование всего лишь один из многих шагов? Я думаю, что надо понаблюдать. Потому что, понимаете, с одной стороны, можно было бы увидеть эту линию, да, то, что они сначала вот тут, потом добавят тут, добавят тут, добавят тут, и таки действительно люди должны будут пройти через суд без того, чтобы истекло 5 месяцев, и их бы выкинули из страны. Да, конечно. Но мы же не увидели, как они это собираются сделать. Поэтому мысль, наверное, они что-то имеют в виду. Но мы абсолютно не должны удивляться, если они вот это сделают, а дальше все будет так же, как всегда. Потому что бюрократия всегда работает в направлении того, чтобы, как сказать, дискредитировать ту идею, которую они имплементируют, внедряют в жизнь. Это всегда было. Посмотрите на идею велфера. Велфер. Президент был такой Линдон Джонсон, который после Кеннеди был. Он был у Кеннеди вице-президентом. Вот он был. Линдон Джонсон. Такой коммуняка настоящий. Ну, такой демократ, такой очень левый. При нем много перемен произошли. В частности, вот иммиграционная реформа, которая похоронила вот эту вот политику ограничения резкого иммиграции, которая была с 21-23 года. Вот. Много чего. И в частности, вот велфер. Медикер тоже. То есть, такой прям вот социалист. Коммунист. И вот, значит, идея-то какая была? Дать людям возможность, если что чего, ну, поддержать их снизу. Ну, поддержать, чтобы он не жил под мостом. Понимаете? И как можно скорее вернуть его обратно. И первые годы там количество людей на велфере было смехотворно малым. Там вообще говорить-то было не о чем. А сегодня у нас на велфере 30, сколько там? 33 миллиона человек. 33 миллиона человек. Это почти 10% населения. 10% населения на велфере. Значит, почему это произошло? Потому что бюрократия, внедряя идею хорошую, правильную, то есть создать какую-то подушку снизу, чтобы люди не упали ниже какого-то уровня, они это превратили в стиль жизни. Слушай, а что работает? Нормально. Понимаете? То же самое с лотереей. Смотрите, что они сделали. Они ее дискредитировали полностью тем, как они ее провели. Идея-то была диверсификация. Идея же не была на велфер упаковать 70% новых иммигрантов. Но они-то что сделали? Поэтому вот и все. А сейчас уже полно народу, которые требуют, как это так? Как это так, вот, понимаешь, отбирать так, чтобы люди работали? Это что такое вообще за дискриминация такая? Вот, поэтому, еще английский знали. Они возмущены искренне. Но я к чему говорю? Это то, к чему бюрократия привела. Бюрократия всегда приведет все к противоположности того, что должно было бы быть. Поэтому так устроено. Не знаю. Но мы увидим, а что мы это самое. Наша функция более простая. Мы смотрим на то, как система меняется, и думаем о том, как нам в этой системе эффективно функционировать. У нас нет другого выбора. Вот это то, как мы это делаем. Если супруга выиграла грин-карту, возможно ли, чтобы вся семья объехала? Не, ну а чего повторять вопрос-то, я даже не знаю, зачем это. Я считаю, что администраторы должны были бы удалять дублированные вопросы. То есть, в смысле, так было бы проще. Так. А были ли у вас уже в похудении периоды так называемого эффективного плато, когда притормаживается темп снижения веса? Вы знаете чего? Мне всего-то навсего со 102 килограмм надо уйти на 80, понимаете? То есть у меня нет задачи там где-то потерять 40 килограмм, а там 60. У меня относительно моего веса не так много. Поэтому я могу сказать, что поначалу, может быть, так оно резче шло. Потом, ну, бывает где-то, бывает там чуть ли не полкило в день слетает там целую неделю подряд. А бывает, что целую неделю стоишь примерно на одном месте. Но это обычно связано, стояние на одном месте, обычно связано с тем, что мне в какой-то момент надо нарушить. Вот я, допустим, пошел на 13 января, пошел встречать Старый год. Вот у меня есть видео на этот счет. И мне было сказано, значит, вот ты будешь вот находиться в таком режиме. То есть ешь что угодно, но там в этот день не ешь вообще ничего, только пей воду, всю норму воды выпить там к 7 вечера, а дальше ешь что хочешь, но не пей при этом. Вот не алкоголь не пей, воду не пей. Вот, конкретно. И действительно, я на следующее утро, после 13 января, когда я капитально покушал вечером, у меня было на фунт больше всего веса. На фунт. Но почему? Я воду не пил. Если бы я пил воду, организм бы ее там задерживал. Но дальше, ну хорошо, в этот день я... Но следующий день-то я уже пил воду. И еще через сутки у меня уже был не плюс один, а уже там плюс еще два. А потом они с меня сходили. И кончилось тем, что вот эта вся неделя... Ну, я, может быть, за неделю там похудел на полкило. Да, ну, там, на фунт, на паунд. Поэтому я сейчас уже задним числом, я себе говорю, господи, да если бы я вот знал, что вот так именно это происходит, я бы уже так не бесчинствовал там, а съел бы немножко тут, немножко там, немножко здесь. И я просто не оценил последствий. Вот. Но сейчас уже оценил, поскольку я, слава богу, с опытом теперь. Значит, я знаю. Вот, собственно, приноравливаешься, приспосабливаешься и так далее. Поэтому я не вошел в какое-то плато, где меня нужно отдельно оттуда вышибать. Но меня на самом деле вышибают без того, чтобы я туда вошел. Потому что, как бы, человек грамотный занимается. Я не сам попадаю в плато, а меня ведут, чтобы я туда не попадал. Поэтому так, я это так объясняю. Кроме того, мне было сказано, что я по мере приближения к идеалу, я буду снижать темпы, это как бы так и положено. Вот, поэтому... Но именно плато у меня нет. Именно плато нет. Так, чуть мне нос потек. Господи, кошмар. Ладно, сори, я извиняюсь. Потек, а чего потек, я не знаю. Так. Так. Как успехи Светланы? У Светланы что-то килограмм 10-11 вот за месячишко. Так. Ну, не за месячишко, там за полтора. Заканчиваю 11 класс, после чего собираюсь уехать в США жить. Есть семья, которая примет. Отец, который будет принимать, офицер полиции. Смогу ли остаться в США в нелегальном статусе? Конечно. Да, но зачем вам находиться в США в нелегальном статусе, если у вас есть отец в США, и вам до 21 года, соответственно, отец, если он гражданин, может вас воссоединить с собой, и это довольно быстро происходит, то я вообще не понимаю, почему вам надо жить в США в нелегальном статусе. То есть у меня не укладывается. Если мы только приехали в США, у нас с собой 100 тысяч, неплохо. И мы хотим купить дом, который стоит 200. Дадут ли нам ипотеку без налоговой декларации в США? Я думаю, что вы должны поговорить на эту тему с реалестейтным агентом, риэлтором. Риэлтор вам даст хорошего моргидж-брокера, который ипотекой человек занимается. Они обычно работают так, как бы друг с другом, хорошо друг друга знают и так далее. И найдется такой банк или финансовая организация, которая даст вам эти деньги. Если вы положите в down payment там 50%, как у вас, вот, может быть, вы не хотите все деньги сразу отдавать, я не знаю, но если вы готовы положить 100 тысяч и купить дом за 200, они вам с радостью дадут денег, не глядя ни на что, потому что в случае чего они свои всегда вернут. Поэтому я бы на их месте не выпендрился. Я думаю, найдется. Другое дело, зачем вам дом покупать? Это, и чем вы будете моргидж платить? Это отдельная история. Ну, можно, да. Что-то не видно нашего узбека-тестера. Может, у него имя какое-то есть, я даже не знаю. Так, у нас узбеков сколько хочет тут, я не... Не то, что у нас, знаете, за всю жизнь был один зы узбек. Да у нас много. Так. Писал вам сообщение в личку канала. Ответа нет дней 6. Ну, давайте тут. Стоит ли ждать ответ, или его не будет? Ой, господи. Я не знаю, я так обычно стараюсь отвечать аккуратно. Ну, в личку видео. Я могу, конечно, сейчас я гляну, у нас, окей, так, комьюнити, в личку видео. Я стараюсь отвечать, я, может быть, не каждый день там в личку захожу, но, ну захожу. Сейчас найдем личку, окей, messages. Так, чего у нас тут? Дней 6. Так, ну вот 4, ага, есть. А я вам ответил, в личке же я ответил. 4 дня назад. Вы спрашивали про прививки, вот, и что не отсеют ли вас там за прививки. И 4 дня назад, 5 дней назад вы спросили, вот он пишет тут, что 5 дней назад вы спросили, а 4 дня назад я вам ответил, что у вас будет возможность сделать прививки, и вас за это не отсеют. Так что все нормально. А что бы вам личку не проверить? Вот там же все-таки... Если мы в личке написали, я же вам в личке же и ответил. Так, не так все плохо, смотрите, господа. Все не так плохо. Так. Как дела с уроками американского акцента? Ой, я тащусь совершенно. Значит, я начал было там по урокам идти. А потом, знаете, меня это... Как вам сказать... разобрала, потому что ты не можешь одним звуком, там тебе говорят, а это. И я сейчас уже там подряд их все смотрю. И масса интересного. То есть у меня накопилось уже много информации, не структурированной в голове. И вдруг она сейчас начала структурироваться, и я начал для себя находить... Ну, хотите, я вам хохмочку одну расскажу. Значит, в русском языке есть, например, носовые звуки «м», и «н», да? Вот если я скажу «м», я не могу, я носом, или там «н», да? Вот, в американском, английском тоже есть «м», и тоже есть «н», и есть еще один, который обозначается двумя буквами при написании. Звук «один», а обозначается двумя буквами, и это вводит в заблуждение. Ну, еще раз, если вы учили английский, может, в школе, может, вы и так знаете, но для меня это было открытие. Так вот, значит, звук один, а буков две. И так же, как, например, в немецком языке, да, там, скажем, звук «ш», там три буквы, а звук «ч» четыре буквы, вот как слово «дойч», да? «Дойч», там «т», «с», «с», «эйч», да? «Ч». Так вот, а здесь две буквы, и вот этот отдельный звук, и этот звук безумно часто употребляется, так называемая инговая форма, вот это вот, да, там, там I am talking, да, так вот этот самый, это отдельный совершенно звук, и я для себя пытался поймать, как это звучит, чего это звучит, и тут я вдруг вспомнил, что лет 35 назад, давно, я ходил на курсы французского языка, которые у нас были на работе, такой интенсив у нас там был, и мне очень понравилось гундосить, вот там, шармон, да? Шармон, если бы я, скажем, говорил как бы французское слово карман, обман, да, обман, Кармон, ну, и вот этот вот гундосый Н, вот этот вот французский, вот, это он и есть практически. В случае, я его так вижу. Я извиняюсь, если кто-то там филолог, и я оскорбил его в лучших чувствах, но вот у меня это так получается. И, значит, это просто один звук. Там нету никакого НГ. Если, понимаете, если я скажу I am talking, как вот мы, ну, вокруг вот, ну, массово люди говорят talking, это не то, это один звук, это не два, это не НГ, а это один звук. I'm talking, и там вот я для себя поймал, как это правильно произносить, то есть вот, скажем, если N, то у меня кончиком языка в небо, а если N, то у меня середина языка, и довольно плотно туда, к этому небу идет, вот. Там, I'm talking. И вот это гундосое такое, гундосое N. Я его для себя называю гундосое N. Вот. И, ну и вот там много таких кусочков, поэтому я с колоссальным удовольствием для себя делаю такие маленькие открытия, подбираю аналогии там, и так далее. Мне очень нравится курс Пола. И мы с ним договорились, что мы еще снимем, ну, как минимум один сюжет. Пока что мы на один договаривались. Он говорит, я буду тебя править. Вот мы с тобой, я, говорит, дам тебе урок, и мы его запишем, и я буду тебя править, вот как ты говоришь. Я говорю, отлично. Я говорю, всем понравится. Так, продадите мне вашу машину. А еще я, если только с автографом, а зачем она вам? Единственный стрим, что смотрю. Все вопросы звучат в эфире, спама нет, спасибо. Михаил и модераторам. Да, у нас модераторы выполняют очень-очень важную функцию. Они действительно делают стрим намного более эффективным. Я сравниваю с тем временем, когда у нас не было модераторов. Не проще ли было сделать так, что те, кто подал заявление, сразу с кейсом рассматриваются приоритетно, а те, кто без появления кейса, отсеиваются в конец очереди? А кейс не должен быть сразу. Кейс должен быть к моменту интервью. То есть никто никогда не требовал кейс сразу. Это в ваших интересах подавать сразу с кейсом, допустим, имея этот кейс. Но вас никто не заставляет. Поэтому как узнать, есть ли у вас кейс? Это значит, что его нужно рассмотреть. Понимаете? А если человек сразу тебе не написал кейс, а говорит, я на интервью расскажу. Ну, а почему его не слушать, что ли, совсем? Может, у него есть, только не сформулированное. Я не вижу этого. Кроме того, мы с вами не устанавливаем вот эти процедуры, и мы не можем понять логики этих людей и сказать, как им оптимизировать. У них критерии оптимизации совершенно непонятные нам. То есть, может быть, можно нам объяснить, но это зачем? Светлана Каф, я так понимаю, работает по всем штатам США. Дело в том, что иммиграционный закон является федеральным. Нет иммиграционного закона штата Калифорния там, и так далее. То есть лицензия у нее калифорнийская. Но она может представлять клиента в суде где угодно на территории Соединенных Штатов, потому что это федеральный суд. Просто я планирую пребывать в Сиэтл, а она в Сан-Франциско. Как я так понимаю, мне придется к ней пару раз слетать. Ну, слетайте или на машине подъезжайте. Я, честно говоря, не уверен, что в Сиэтле есть свой офис иммиграционной службы. То есть, может быть, получится, что из Сиэтла вам по-любому в Сан-Франциско. Я не знаю, честно, я просто не знаю географии офисов иммиграционной службы. Просто Сиэтл, как бы, вообще штат Вашингтон и штат Орегон, они сами по себе очень малонаселенные. И вокруг них тоже штаты там тоже исключительно малонаселенные. Поэтому не исключено, что они относятся к Сан-Францискому офису. Если я сидел в Бобике после митинга, был активистом штаба, а теперь неизвестные люди гадят мне, писали краской гадости на двери, один раз избили. Но доказательств нет. Ну, если доказательств нет, значит, а почему, если вас избили? Вы должны были пойти сразу в там, учреждение какой-нибудь скорой помощи или там что там у вас есть, какие-то пункты, травмопункт какой-то. И вам должны были бы составить протокол, вы должны, или там справку дать, вы должны были бы обратиться в милицию. Если вам писали гадости на дверях, вы можете пригласить милицию, вы можете сфотографировать эти гадости и так далее. Ну, что вы, это как детский сад? Реально ли приехать по студенческой визе в языковую школу, потом поступить в City College? Да, а вы можете больше того, вы можете сразу приехать по студенческой визе в City College, изучать язык, а потом внутри City College двигаться дальше. Так тоже многие делают. Если я приехал по турвизе в течение 150 дней нельзя подавать... На... Правда ли, что нельзя подавать на политубежище? Нет, это неправда. Это ваш выбор. Подавать можно хоть в первый день. Но вы должны себе ответить, зачем вы это делаете, и какие могут быть последствия, там, и так далее, и так далее. Поэтому... Но та формулировка, которую вы тут дали, является абсолютно неверной. Особенно в той части, которая касается 150 дней. Это абсолютно неверная формулировка. То есть, как бы, разберитесь, не надо вот так. Что происходит с имуществом депортируемых? У них ведь может быть недвижимость, машины, дорогие личные вещи. А что? Ну, возьми с собой свои личные вещи. Машину продать можно. Можно кому-то оставить, там, я не знаю, по доверенности. Это ваше личное дело. Никто не будет конфисковывать ваше имущество. Это ваше имущество, делайте с ним, что хотите. Личные вещи заберите. То есть не то, что вас там в тюрьму сажают и личные вещи не разрешают взять, там, кроме плюшевого мишки. Там, ну. Спасибо за новости, подход к освещению. Согласен с вами по трафику. От чего трафику? Все же, его избрание и Брекзит говорит о том, что в Европе и США демократия и голос народа решает. Ну, конечно, если сравнивать с тем, что есть страны, где ваши голоса никто считать не собирается, и даже, в общем-то, и спрашивать не будут. Ну, конечно. Вот там в Палестине, например, есть такой там Махмуд Аббас. И, казалось бы, Палестина, там свои законы есть и правила, там у них все есть. И он должен был бы там переизбраться. Лет 10 уже назад должен был бы пойти на выборы. Ну вот не идет на выборы. Понимаете, конечно, может, Путин ему завидует. Потому что Путин надо все время устраивать фарс с выборами, чтобы оставаться у власти. А Махмуду Аббасу даже фарса не надо устраивать. Хрен бы с ним. Понимаете, конечно, да. Если с этими сравнивать, да. А если была судимость, есть шанс получить визу. Какая судимость, как давно была, за что именно, может быть, она снята, и пошло, и поехало. Да, есть шанс получить визу при определенных обстоятельствах. Безусловно. Есть ли шанс на политику переселенцу из АТО? Знаете, как это говорит? Может ли корень женьшень помочь при там, половом акте? Говорит, может, если привязать крепко. Поэтому... Это такой же вопрос, точно. Вот я извиняюсь, конечно, за аналогию, но а что вы такое спросили? Может? Если вы думаете, что вам дадут политическое убежище, просто по факту того, что вы из зоны АТО, не дадут. Иначе они должны были бы сейчас взять и оприходовать там всех, кто в Восточной Украине, и всех, кто там рядом живет, и так далее. Взять там 10 миллионов человек и сказать, приезжайте к нам 10 миллионов человек, мы вам сейчас дадим статус беженца, потому что вы живете в таком непонятном месте. Нет, не дадут. Спасибо за ответ. Будет ли гражданская война в США? Бедные против богатых. Ну, если только роботы против людей. Да, сейчас роботов наделают, а они потом возьмут по шмайсеру и пойдут фигачить. Вот тогда. Как я отношусь к Илону Маску? Я поражаюсь, почему такие вопросы люди задают, честно. Что вы скажете, что Трамп собирается развивать систему ПТО? А это что? Это вот звучит как противотанковая оборона, например. Я не знаю, к нам через океан танки не ходят? Разве что из Мексики, может. Я не знаю. Что такое ПТО? Если я нелегально останусь в США и изобрету, к примеру, телепорт или что-нибудь, меня могут депортировать? Ну так вы же телепорт же, и вашим же телепортом и депортируют нафиг. Вместе с остальными. Если бы у них был телепорт, они бы все 11 миллионов сразу депортировали. У них же нет. Так. Через какое время после выигрыша Green Cards будет назначено интервью? С учетом своевременной отправки анкеты. Это же от номера все зависит. У вас есть номер. Но вы поймите правильно. Человек, если он хочет как бы системой эффективно взаимодействовать, не может быть... как вам сказать, неэффективным пользователем. Понимаете? То есть вы 6 дней ждете, что вам не ответили там, в личке, а вам ответили уже 4 дня, и вы до сих пор об этом не знаете. Понимаете? Вы спрашиваете, через какое время после грин-карты выигрыша будет назначено интервью, и вы не знаете, что это зависит от того номера, который присвоит вашему выигрышу в момент розыгрыша. Поэтому разбирайтесь. Чего вы меня спрашиваете? Ну разберитесь, ну потратьте время какое-то. Или вы скажете, мне вообще это не интересует, я просто схожу, мне там мог там думал, знаете, как это там, посрать или жениться. Вот я пришел тут на стрим, думаю, а где там? Ну, правда, если вам интересно, ну, потратьте хоть чуть-чуть времени, ну, посмотрите, как работает система. У нас все видео есть на этот счет. И что делать после выигрыша, и что делать для заполнения анкеты. У нас миллион всего есть, ну, и научитесь пользоваться, ну, я не знаю, там, браузером, там, личкой, там, ну, нельзя без этого никак. Нет, конечно, есть люди, но зачем? У меня вопрос. Если я выиграю грин-карту, нет знакомых в США, могу ли рассчитывать на вашу помощь? Все отработаю. Я считаю, что вы мою помощь имеете без того, чтобы даже на нее рассчитывать. Вот она, я что-то рассказываю, объясняю и так далее. Я думаю, что это большое дело. Если вы говорите, я, например, не умею пользоваться Uber'ом, и мне нужно, значит, я там и не умею пользоваться интернетом, поэтому я не могу снять комнатку на Airbnb, а если бы даже мне кто-то помог снять комнатку, то я в аэропорту не смогу взять Uber, и мне нужно, чтобы кто-то вот за меня это все сделал, так, может быть, никуда и не ехать. Поэтому вопрос в чем? О какой помощи речь-то? Ну, вот какой? Если вы никого не знаете, это тоже не вопрос вообще никакой. Значит, вы идете в соцсети. У нас тут, я не знаю, десятки тысяч людей в местных соцсетях, локальных. Вот, допустим, не знаю, у нас тут в Кремниевой долине, а в Нью-Йорке свои, а в Чикаго свои. Есть форум «Говорим про ЕС». Там полно народу из абсолютно любого места, которое вам захочется избрать, так сказать, местом проживания. И так далее. Нет знакомых – это абсолютно не проблема. То есть, если это проблема, то, ну вот, ей займитесь прямо сейчас. Вот и все. Это нет проблемы такой. Вот. А я на месте. Если нужно мое вмешательство во что-то такое, где я действительно нужен, так без вопросов. Но если, вот, допустим, руки опустились и не знает, как там вызвать Uber, по Uber вас проконсультируют в другом месте. Так. Смотрю давно. Недавно возник вопрос. Как можно устроиться иммигранту, работать программистом или тестером в США? Если у него нет американского образования, и как это работает с вашими курсами? У вас изначально заложено в сознание глубокое непонимание того, как это происходит. То есть вы почему-то себе сказали, что если нет американского образования, то уже и на работу не возьмут. Вторая позиция, по которой у вас глубочайшее непонимание местных реалий, это то, что если вы закончите наши курсы, то у вас будет американское образование, и вам за это что-то дадут. Ничего. Ну, то есть, вообще, ну просто никому не нужно американское образование, чтобы получить работу. Нужен человек, который может ее делать. Сегодня так сильно не хватает людей, что никто не смотрит на ваше образование. Если я сейчас показал бы вам, что творится на Дайсе, например, там на Монстре, со стороны рекрутера, ты смотришь, там, допустим, на 100 человек, которые выходят там с резюме своими, ну, может быть, там, не знаю, 85 из Индии с образованием, там еще, может быть, там пяток из Китая, еще пяток там из бывшего СССР, и там еще будет парочку, там троечку из Африки какой-нибудь, или там, может быть, из Латинской Америки даже. Вот, собственно, и все. Поэтому у меня есть видео про поиск работы, у меня есть видео про американское образование, про то, открывают ли двери диплом, правда ли, что нельзя без американского образования. У меня их много. Смотрите на здоровье. Так. Были когда-нибудь в Израиле? Был. Если да, то что вам понравилось, а что нет? Ну, поймите правильно, я турист. Я как бы еду, мне все нравится. А что мне должно не нравиться? Хочешь, гуляешь, народ там, тусовка, к друзьям, мы поехали к друзьям. А что там могло не понравиться? Так, если вы там живете, то вас, может быть, начинает грузить что-то. Понимаете? А я-то что? Что надежнее? рассчитывать на грин-карт в случае первичного прохождения в мае, или же политика при наличии реального, непридуманного кейса, но со слабыми доказательствами. Ну, дождитесь мая. Выиграли, значит, вперед. Не выиграли, значит, тоже вперед, но уже там по другому пути. Насчет слабых доказательств, это вы с адвокатом должны разговаривать. То, что вы считаете слабыми доказательствами, совершенно не обязательно является слабыми доказательствами. Не беритесь судить о вещах, которые требуют профессионального знания. Есть люди, которые занимаются самолечением, есть люди, которые там занимаются самоинвестированием, есть люди, которые там, я не знаю, самострахованием и так далее, и так далее. Но вообще это профессиональная область. И я бы на вашем месте, вот читая то, что вы пишете, то есть мой лучший совет, который я вам дам, вот не надо вот этого вот со слабыми доказательствами, а пойдите к специалисту, и пусть он вам скажет. Вот и все. И на этом месте очень-очень много проблем могут разрешиться вот прямо вот в этом вот месте. Расскажите, пожалуйста, про рынок труда SAP. Он есть. В каких городах, не скажу. Через какие конторы, тоже не скажу. Если тем более вам рабочая виза нужна, так вообще как бы отдельный совершенно вариант. И я так по вопросу, по вашему чувствую, что вам нужна рабочая виза или что-нибудь такое. И это совершенно не вопрос про рынок труда SAP. Потому что рынок труда с предоставлением H1B это совсем другой рынок, чем, например, просто рынок труда. Это два разных рынка труда. Опенхаузы соскучились. Ну, зима тут, дождики там. Мы будем, конечно, это часть программы. У нас из-за диеты мы подорваны, потому что мы в то время, когда по выходным надо было пойти на опенхауз, мы в это время ходим и продукты покупаем. То есть мы так тщательно очень... То есть просто вот то самое время, которое уходило на опенхауз, сейчас уходит на приобретение продуктов. Так. Так, тут меня человек какой-то достает своим вопросом, я его уберу. Что-то нехорошо. Так, значит, путешествие по миру с американским паспортом. Вы чувствуете себя защищенным человеком? Я как бы в какой-то мере, но я ведь еще не путешествую. Знаете, вот, допустим, приехал там куда-нибудь, вот мы сейчас были в Колумбии, да, в этой Картахене, и я же не пошел в такое место, где там наркотиками торгуют, правильно? Я турист, там сели в автобус, пошли по даунтауну, погуляли там, и так далее. Я же не, знаете, поэтому есть такие места, где вас совершенно ничего не защитит. Кроме того, зависит от страны, в которую вы едете. Если я еду в Канаду, то я чувствую себя защищенным. А если бы я поехал там, допустим, в Москву, я бы чувствовал себя гораздо менее защищенным. Не потому, что паспорт у меня американский, а потому, что место такое, где могут и не посмотреть, там, что вообще паспорт есть. А могут и специально что-нибудь сделать. Поэтому мы, когда путешествуем, то мы так думаем о защищенности заранее. Ну, конечно, хорошо, чем плохо с американским паспортом, там, безвизовый въезд там по всему миру. Вот сейчас даже в Белоруссию можно поехать. Единственное, что нам тяжело просто уже все-таки возраст такой, тяжело переносить вот эти перелеты по 12 часов, там, по 13, по 14, это уже сил нет на это на все. Часто говорят, что в США, кроме Нью-Йорка и Сан-Франциско, без машины никуда. А как люди перемещаются сразу по приезду до покупки машины? А кто как? Кроме того, значит, есть автобусы, там, есть общественный транспорт в любом городе. И в Лос-Анджелесе есть, и в Сиэтле есть, и где угодно. В любом большом городе есть общественный транспорт. Он может быть более таким навороченным, а может быть, таки менее. Соответственно, у вас больше времени занимает добраться от точки до точки. Но общественный транспорт, безусловно, есть. Поэтому, если вы хотите взять Uber там, или взять машину в рент, это тоже можно. Вот. Но, ну как же. А Uber не так давно не было. А в рент, еще не так давно, там люди приезжали, у них не было копейки, чтобы взять что-то в рент. Поэтому перемещаются. Да, не думайте об этом. В смысле, это не проблема. Так. Если ребенок 4 класса, 4 класс, только приехал в США, с английским, естественно, не очень. Возьмут ли его в школу с рейтингом 10? Да, возьмут. Они не скажут, ты куда с таким акцентом в нашу 10-бальную школу? Человек идет в школу по месту жительства. Да, возьмут, там будет класс для детей, которые с неродным английским, там ESL-класс. Вот, и там вот он будет какое-то время находиться. Есть места, где нет таких ESL-классов, он сразу идет в основной класс. Вот там с кем-нибудь рядышком сидит, там за ним присматривает. Поэтому рейтинговость школ никак не влияет на отбор. Если это государственная школа, а не частная. На частную у нас может денег не хватить. Вот, если, да, и в частную возьмут, я вас умоляю. Поэтому так... Есть кто-то, с кем можно посоветоваться в Калифорнии? Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сакраменто. Я, честно говоря, не помню, какой был основной вопрос, поэтому я не помню, о чем вы хотите посоветоваться. Но, безусловно, есть кто-то, с кем можно посоветоваться. Вопрос в том, что, как сказать, бывают какие-то жизненные темы важные, когда там все вокруг начинают сбегаться и тебе помогать там и так далее, и там, в частности, там, с кем посоветоваться. Бывают люди просто любопытные, без какого-то практического применения, вот прямо сегодня, и чтобы там действительно... Тогда сложно с кем-то посоветоваться. Ну, то есть, человек, который с вами разговаривает, совет которого что-то стоит, он, как правило, востребован, занят, и он может подключиться только если что-то важное. Если просто так там потрындеть, то, конечно, сложно уже. Запись стрима будет? А как же? Ездила по турвизе в США. Поставили срок до 18 июня. Выехала раньше. Аннулируется этот штамп или нет? А что аннулируется? Он там стоит у вас. Почему он аннулируется? Он там стоит. Вы выехали. Подавляющее большинство людей, которые, значит, выехали... Выехали раньше, чем срок действия штампа. Ну, так это все так. Что, вы как все? Ой, господи. Так. Как вы считаете, Трамп даст амнистию для иммигрантов? Трамп не может дать амнистию для иммигрантов. Не президентское это дело. Это выходит за пределы его полномочий. Амнистию иммигрантам может дать только Конгресс. Но... Дать амнистию, допустим, ну не дать амнистию, но продвигать эту амнистию, агитировать за эту амнистию, вносить законопроекты за эту амнистию и так далее, это значит потерять, для Трампа, это значит потерять там 80% людей, которые за него голосуют. Поэтому, не голосуют, я неправильно говорю, не те, кто вообще голосует, а те, кто действительно к нему хорошо относится, лично к нему, не к тому, что он за республиканской партии вот, а лично Трамп, вот те, кто лично за Трампа голосует, он потеряет львиную долю этих людей, поэтому он никогда не будет этим заниматься, потому что это для него смерть. Вы не перебарщиваете с антисемитизмом в СССР? Знаете что, хочется вас послать подальше, но я не буду этого делать. Стыдно, вы знаете, вот стыдно. Есть люди, которые отрицают, что Холокост был. Это во многих странах есть законы, которые там наказывают за отрицание Холокоста. Но я читал где-то лет 10 назад, там в Австрии был опрос, и 40% австрийцев считают, что евреи сами виноваты, что вот их там, значит, понимаете? Поэтому вот вы на самом деле как бы вот в этой же группе сейчас находитесь. Вы отрицаете не только то, что известно всем, но, ну, стыдно. Правда, я даже не хочу... Хочу к вам в тестеры. Врачи 45 лет. Хотим в тестеры. Если английский на месте, если есть решение на работу и так далее, никаких проблем. Как остановка с медстраховкой? Есть изменения? Обстановка с медстраховкой? Есть изменения? Нет. Медстраховка движется в сторону, так сказать, катастрофы. Уже последние там. Ну, вот я здесь 28 лет, 27-28 год. Все это время движется в сторону большей и большей катастрофы. Сейчас она уже пришла к такому уровню катастрофы, что дальше просто некуда. Ну и существенно то, что ни у кого нет идеи, как это починить, потому что, скажем, то, что вот Обама сделал, лучше не стало. То есть Обама говорит, надо взять на общественные деньги и вот как-то. Да. Вот. А у республиканцев вообще нет ни одной мысли на эту тему. Кроме того, что если Обама был за это, то мы против. Вот это медицинская реформа республиканцев. То есть ни малейшей идеи, ни малейшего понятия. Поэтому дальше у нас есть фармацевтические компании, страховые компании. Они финансируют, они фактически скупили законодателей, потому что без их денег вообще ничего не делается. И вот, собственно, вот так все и происходит. Поэтому такая обстановка. Да. Нет, там товарищ говорит, да, Михаил говорит, что там все было гораздо хуже с антисемитизмом, там, так что я преуменьшаю. Я на бытовом уровне ему рассказываю, ну что я ему буду... Это самое. Но он даже этого не понимает, понимаете? Он даже этого у него не укладывается. А, с другой стороны, все-таки были народы, которые там, я не знаю, выселяли куда-то к чертовой матери, там, да? Много народов было, которых просто переселили там, в Среднюю Азию, в Сибирь еще, возвращаться не давали и так далее. Собственно, и евреев собирались туда, в Биробиджан отправить, там, в теплушках. Уже вагоны стояли, но вот Сталин умер, не прошло. А так, ну, понимаете, слава богу, что они могли его и замочить, я не знаю. Вот, поэтому, да, да, делали выезд на неделю в ноябре, опять что-то за свое, так, в шахматы играете? Вы знаете, нет, я немножко, когда дочь моя занималась шахматами, ну, маленькая совсем была, там, лет 8-9, я в это время с ней ездил все время по турнирам, но она маленькая, а ее в команду брали. И я вот с ней ездил, и в Питере мы были. 8 лет ей исполнилось в Питере во время турнира. Куда-то в Литву мы ездили, в город Плунге, как сейчас помню, такой райцентр очень, очень миленький. Ну и я уже там пока с ними, но я как-то за ними присматривал. Там тренеры совершенно не в состоянии были за детьми присматривать. Они партии с ними разбирают, там сидят, а там дети были, начиная там от, ну скажем, от кандидатов в мастера там, и там вниз туда. Ну и вот, и там, ну скажем, команда 8 человек детей, там, или 10, мальчики, девочки. Ну, я их там покормить, там, куда-то как-то обиходить, вот, ну, просто. Ну, куда я 8-летнего ребенка одного пущу, понимаешь? И вот, я уже там участвовал, там, и я очень много набрался, и там, сколько партий там разбирали на моих глазах, и я так с интересом. Ну, я не играю, потому что это мозги надо напрягать, а как-то мне всегда было влом, то есть я так вот... Есть люди азартные, а я не могу, мне это тяжело было, напрягаться тяжело. Так, согласно вашей диете из напитков, вы употребляете только воду. Скажите, а такой полезный напиток, как цикорий? Мне было сказано пить воду. Так. Цикорий ничего не было сказано. Сколько вы скинули на сегодня? У меня было 102 кило, а сейчас 86. Может быть, уже даже чуть меньше, чем 86. Чуть меньше 86. Так, ну-ка, вы меня засмущали, я сейчас гляну. Значит, я иду на Google и говорю pounds to kilograms. Так. И pounds у меня было 189.0. 85 килограмм 700 грамм. Вот я сегодня. 85 кило 700 грамм. Так, хорошо. Прочитал такое наблюдение, что если два срока подряд президентом был республиканец, то стать следующим президентом больше шанс у демократа. И наоборот. Тогда интрига выборов пропадает. Так ли это? Выборы не так происходят. Все-таки значительное влияние оказывает личность человека. Понимаете? Поэтому, например, если мы посмотрим на Клинтона, то он как бы считался успешным президентом, и экономика так хорошо встала, и все такое. И когда были следующие выборы, то никто не сомневался, что Гор станет президентом. Собственно, Гор обошел Буша по количеству голосов. Больше того, даже вот эта история, когда в штате Флорида там был пересчет, там и что-то такое. Там что произошло? Из-за того, что бюллетень был сделан таким двусмысленным, люди, которые там пенсионерская комьюнити, они всегда голосуют там колоссальным большинством за демократов, эти люди вдруг проголосовали за какого-то там еще одного из кандидатов, не за республиканца, там, не за Буша, но еще за кого-то. И демократы не добрали вот этих голосов, там 16 тысяч голосов было. И они хватило им где-то 700-800. Понимаете, да? То есть, вот так легла карта, что мало того, что Гор вообще больше собрал, но конкретно вот расклад президентский лег так, что он не стал президентом просто потому, что вот там какой-то сделали бюллетень, а когда пересчитывали, вместо того, чтобы переголосовать с нормальным бюллетенем, и это был бы единственный правильный логический шаг, чтобы выяснить, что, собственно, за что голосуют эти люди. Вместо этого они стали пересчитывать эти бюллетени, может быть, там где-то дырочка сомнительная, непонятная там или еще что-то. И вот это, оно не могло дать... Да, ему накинули там, не знаю, сколько-то голосов, но их не хватило. Поэтому, в принципе, Гор, в общем-то, победил. То, что Гор не стал фактически президентом, это результат ошибки. Скорее всего, не преднамеренный, там ничего, но вот вышло так, понимаете? Поэтому, ну, что сказать? Нет, ну ничего, вот, пожалуйста, это как бы нормально все. От человека зависит, не только от партии, не партия, по-всякому бывает. Тестирую программное обеспечение по автоматизации торговли на финансовом рынке. Да, я помню, первое приложение такое, которое тестировали наши студенты, было году в 98-м. Да, ну не суть, ладно. Что посоветуете для автоматизации учить? Как это? Так а у вас чего, нету начальника и там нет QA-департмента? То есть у них нет политики какой-то? Я даже не знаю, что сказать. Оплата на какой платформе, там, на чем, что она там, на вебе. Если на вебе, то сейчас, в общем-то, доминирует веб-драйвер. Вот, а так я деталей не знаю. Это не такой вопрос, знаете, вот так раз и... Что делать, если пару раз за месяц отказали в турвизе? Ой, ну, угомонитесь немножко. Студент, подрабатываю, очень хотел побывать в США. Ездил в Европу пару раз, в Турцию. Последние поездки в 2015 году. Ну, вы студент, вы молодой. Вам уже два раза отказали. Понимаете, угомонитесь, дайте им немножко передохнуть. Я бы так сказал. У нас есть такая Татьяна Богданова. Вы можете сделать поиск на нашем канале. На Татьяна Богданова. Или просто на Богданова. Она как раз про визы. И она вот на такой вопрос, как ваш, и ваш в частности, отвечает там, неоднократно. Поэтому я бы на вашем месте просто вот... послушал. То есть, как бы все отвечено. Отдал пустой паспорт. Работник посольства спросил, почему мало путешествую. Ответил, работы много. Улыбнулся, сказал, что одобрено. На том распрощались. Мы видим, как бы, случаи, когда человеку поставили визу в пустой паспорт. На ваш рассказ, хороший такой, можно было бы там привести сотню таких, когда пришел и тоже улыбнулся, но отказал. А если я нигде не был по турвизе, то есть возможность получить грин-карту? Конечно, никакой связи. Много ли компаний в США сидят на SAP и ERP? Это популярная штука, очень популярная. И спрос хороший, да, но это не значит, что они с удовольствием вам сделают рабочую визу, например. Понимаете? То есть, если вопрос этот задаете, то явно вы не на американском рынке как бы функционируете. Вот, а вы как бы издалека. Еще раз я сегодня говорил, я повторюсь, рынок труда США кардинально отличается от рынка труда США с предоставлением рабочей визы. Поэтому, ну там есть, ну так это у них есть. Понимаете, вот олигархи, например, у них много денег. А вам, как это вот на вас скажется? Могу ли я без опыта работы в IT найти работу QA Automation удаленно в США? Ну, помилуйте, вы же не умеете ничего. Как вы... Ну, если бы еще сказали, там, хотя бы ручное тестирование, а автоматизацию делать... и опыта нет. у меня даже не укладывается. Нет, ну вы могли бы сказать, что вы там, допустим, программистом раньше были. Но вы не сказали. Поэтому я честно, я удивлен вообще вопросу. Если вы сказали, я там 3 года автоматизирую там, в офшорной компании, а теперь хочу там работать удаленно напрямую. Я сказал, да. А так-то как же? Так, что-то у нас еще часок остался. Про карьеру в IT в США. Что лучше, вымучивать, работая на одном месте до победного или меняя разные места? Победным в вымучивании на одном месте будет увольнение. Поэтому вы можете до увольнения там сидеть, но я бы на вашем месте этого не делал. И ваша, так сказать, как вам сказать, ваша карьера состоит в том, успешная, что вы не зависите от того, есть у вас вот эта работа или нет. Вы в любую секунду пошли на рынок, или там знакомый, или нетворк у вас, или я не знаю, как вы это будете делать, но если вы в любую секунду можете пойти и взять работу нормально, вот вы тогда и профессионал, и карьера у вас, и все у вас есть. Если у вас этого нет, то вы в глубокой дыре, и в общем, и вы попали вот, до победного. Работа до победного – это уже проигрыш до того, как ты начал это делать. Насколько востребована профессия компьютер-хардвар-инженер? Честно сказать, я не знаю, что, какой смысл вы в это вкладываете, потому что вообще хардвар-инженер или хардвар-дизайн-инженер – это очень востребованная, очень хорошо оплачиваемая профессия. Что такое компьютер-хардвар-инженер, я не знаю. То есть, наверное, она есть, но просто мимо меня как-то прошла. Я хардвар-дизайн-инженер. Вот я logic-дизайн, хардвар-дизайн, digital-дизайн-инженер по специальности, по базовому своему образованию. Вот. Но компьютер-хардвар, я не знаю. Может быть, есть такая. Так. Михаил, на EB-1 нужно подаваться, будучи в США, или можно из своей страны? Конечно, можно из своей страны. А что там? Влияет ли место подачи на шансы получения? Я не думаю. Надо снять видеоролик про 100 влиятельных иммигрантов, которые привнесли в США огромный вклад. О, Господи. Так, я не буду этим заниматься. А кто это смотреть все будет? Значит, здравствуйте. Какие тесты надо пройти для начала обучения? Что нужно для этого? Грин-карт? Не, да. С точки зрения грин-карт ничего не нужно. Вы можете быть нелегалом, прийти и учиться. Просто вы должны себе сказать, зачем вам это надо. Лично мне без разницы. У нас официально прописано, что мы не дискриминируем по типу визы. Это прямо в каталоге у меня написано. Тесты есть, вступительный тест, да, надо сдать. Ну, такой базовый, такая компьютерная грамотность. Тут какой-то вопрос, он из раза в раз один и тот же я пропущу. Правда ли, что в США нет Министерства спорта или что-то подобного? А зачем? Получают ли спортсмены при победе на Олимпиаде какие-то поощрения? Есть спортивный комитет, там Олимпийский комитет и так далее. Вот эти вот организации, у них там есть, да, они дают какие-то деньги. Реально ли стать тестером в 37 лет? Если я гуманитарий, конечно, а что там? Техническим наукам не имею отношения. Если вы не технический человек по сути своей, это одна история. Если вы как бы, если у вас логическое мышление, если вы как бы понимаете, так сказать, структуру, порядок, соответствие стандарту, и для этого не надо иметь техническое образование. Есть полно людей с техническим образованием, которые не в состоянии выполнять элементарную техническую работу. Тоже. Поэтому, еще раз, вы можете быть гуманитарий, но с логическим структурированным мышлением вы прекрасно можете тестировать. И, собственно, и программировать можно вас научить. 37 лет не такой возраст. Не запретительный даже такой. У вас еще лет 10-15 вполне есть. Ну, лучше сейчас, чем 10-15. Посещение за границей по паспорту моряка может быть защищено в консульстве при оформлении визы. Был в Японии 25 раз, несколько раз в Южной Корее, в Северной Корее, в старом паспорте, один раз в Египте. Вы, может быть, думаете, что я там где-то в консулатах работал, но понятно, что вы не путешественник. Понятно, что вы человек, который по работе бывал в разных местах. Это понятно. Значит, насколько это их, допустим, вдохновит на выдачу визы там или что-то, это отдельный вопрос, я не могу сказать ничего. Это не то же самое, что путешествовать. Нужна ли лицензия для работы по кондиционером-холодильником. Но начать можете без лицензии. Потом, если вы как бы вырастите до лицензии, да, получите лицензию. Ничего страшного там нет в этой лицензии. То есть, если вы, скажем, захотите стать подрядчиком, да, вы получите лицензию, будете нанимать людей, которые будут работать из-под вашей лицензии. Если вы работаете по найму, то вам не нужна лицензия. Лицензия есть у того, кто вас нанимает. Поэтому вы можете с первого дня идти работать, а потихоньку получать лицензию. У меня товарищ инженер-строитель. Какие шансы в тестировании ПО? От товарища зависит. То есть, то, что он инженер-строитель, никак его не характеризует, там, плохо или хорошо. Вот у нас Гарик Прораб, который у нас на канале, вот он инженер-строитель. Это нормально уже, вот там с 95-го года тестирует. Ничего. Так. Насколько востребована профессия инженера систем безопасности в США? Видеонаблюдение, автоматика. Я честно вам скажу, я не понимаю, что такое инженер систем безопасности. Для меня инженер – это человек, который разработкой занимается. А если он там, скажем, на эксплуатации работает, и его называют инженером, хотя он, в принципе, техник, вот, а можно и ПТУшника посадить, например. Понимаете, я не знаю, что это. Вот, поэтому не могу ничего сказать. Конечно, очень много систем наблюдения, очень много разных категорий работ вот в системе в безопасности, начиная вот там от человека, который стоит у двери, и кончая человеком, который следит за приборами, и который ремонтирует приборы, и устанавливает, и настраивает. Ну, конечно, это большая, очень мощная и, в общем-то, растущая область. Так что есть ли смысл рассылать резюме на H1B в этом году? Слышал, что рекомендуют начинать в ноябре, но не хочется ждать следующего сезона. Ну, сейчас у нас февраль. Вы можете начать, то есть шансов у вас не так много, потому что времени мало. То есть где-нибудь в течение, допустим, месяца вам должны уже сделать job offer. Месяца. Тогда у них останется еще там, ну, чуть-чуть времени, чтобы собрать документы и их подать. Это не быстро происходит. Просто сбор документов не происходит быстро. Потому что уже очень критично. Если вы сегодня начнете рассылаться, то какой-то шанс у вас есть. Вот. А в следующем году, может быть, поменяется правило, как-то вообще по-другому все будет. Поглядим. Есть ли обучающие курсы или стажировки для начинающих iOS-разработчиков? Конечно, есть. Насчет стажировок не знаю. Курсы, конечно, полно. Занимаюсь бизнесом в России по поставкам овощей и фруктов в сети. Есть ли какая-то информация об этом деле в Штатах? Ну, понятно, что есть люди, которые занимаются поставками. А, допустим, что вы хотите узнать? Вот, легко ли с ними конкурировать, не возьмут ли они вас партнером, там, я не знаю. А так, конечно, есть люди. Это, вы не одиноки. Там, да. Американские сети выкупают целые поля сети до того, как их засеяли. Но есть поставки в рестораны, туда-сюда. Так, легче найти работу в Сиэтле или в Силиконовой долине? Без разницы. Всюду. Программисту легко найти работу всюду. Если он программист и в состоянии искать работу. То есть, как бы, при определенном уровне профессионализма вам без разницы, где вы живете. Любят ли в США плов? В общем, кухню Средней Азии. Ну, есть люди, которые любят. Почему же? Как? Тут и иранцев полно, и там пакистанцев полно, и наших соотечественников полно. Как же, ну так, ну да. Если после интервью дадут добро, через сколько получишь решение на работу? По моим воспоминаниям, это может там занять от месяца до полутора, но еще раз, это очень динамичная штука, это лучше спрашивать у иммиграционных адвокатов или, может быть, у тех, кто недавно проходил и получал, потому что мои воспоминания, может быть, не актуальны. Так, как происходит интервью по воссоединению? С адвокатом надо. Я не могу себе представить, чтобы вы пошли на интервью по воссоединению без услуг адвоката. Поэтому лучше меня не спрашивать. То есть гораздо правильнее слушать адвоката, а то я что-нибудь вам скажу не то. Говорит, а что замуж? Говорит, выйти легко, мне 28 лет, у меня двое детей. Я не знаю, что такое сложно и что такое легко. Но, в общем, да, тут полно людей, которые хотят создать семью. Наличие двух детей не является каким-то минусом. Тут это обычное дело. То есть, как бы здесь нет такого отторжения там женщины с детьми. Наоборот, вот, допустим, вот представьте себе, вам 28 лет. Ну, допустим, вот скажем, я для вас староват, например, да, там мне 61. А, допустим, мужик лет 48, например, да, посмотри, девочка на 20 лет моложе, уже детки есть, уже рожать их не надо, понимаешь? И вот тебе сразу и жена молодая, и детки, и семья, и все сразу, вот оно. Понимаете, поэтому вряд ли это будет там кто-то там 32 лет. То есть, с таким сложнее, я не говорю, что это невозможно, я говорю, что, ну, обычно вот когда брачные такие дела, и очень часто, особенно когда из-за границы берут, допустим, когда вы здесь, это одно, но когда вы там, и люди, которые здесь ищут себе вторую половинку и смотрят куда-то за границу, то обычно вот они как-то так норовят помоложе. И я видел мужика, который 48 лет, и он привез девочку, ей было 19. Я ему говорю, вот она у нас училась. И я ему говорю, мужик, я говорю, а что ж ты такую маленькую-то взял? Она говорит, ну, в крайнем случае, еще другую привезу. Говорит, их там знаешь сколько там в Тверской области-то? Вот, собственно, понимаете, разные. Но еще раз, лет 20 там, ну, 15, 18, 20 – обычное дело. И он будет счастлив, да, до неба прыгать будет от радости, и детки. Очень-очень. Здесь любят деток очень, знаете. Я там, чужие, свои, там, сколько их усыновляют там, из Африки, из Китая, там, и бог знает откуда. Потому что здесь трудно американских детей. Усыновление очень сложный процесс. Если возможно, даже отдельной серии видео сделать, куда и как инвестируют американцы, как приумножают свой капитал, я не буду этим заниматься. Так. Стоит ли ехать в США учиться с 59 тысячами долларов? Понимаете, можно учиться, можно так учиться, сяк учиться. Я не понимаю, что вы хотели сказать, честно. Где учиться, на кого учиться, как долго учиться. 50 тысяч долларов, в принципе, большая сумма, но вы можете поехать учиться там, в ремеслуху какую-нибудь на полгода, и там стоит там, 8 тысяч долларов. А можете поехать учиться, я не знаю, там в университет, и там 50 тысяч долларов за год берут. Поэтому я не знаю. Ну, что за вопрос такой? Наверное, не надо пока. То есть, как бы, пока не разобрались, не надо. Мой друг получил политику в начале июля 16-го. Подал на грин-карту через год, июнь 17-го. До сих пор он не получил грин-карту с 2017-го, а жена получила в октябре. Бардак какой-то. Ну, да, а чего? Ну и чего? Ну, бардак. Мы со Светланой в один день подавали на гражданство, а пришло нам с разницей, может быть, в год. А подавали в один день. Ну, бывает. А еще потом дочь наша еще через год. Ну, что, какая разница? Так. Про Refugee Travel Document, можно ли вернуться в США без проблем, но для этого же и выдается, как бы весь смысл его в том, чтобы потом без проблем. Как вы следите за уровнем сахара? Я вас умоляю, как я слежу? У меня приборчик есть, я перед сном меряю и с утра меряю. Вот. Как держите в норме? В данный момент у меня диета просто. Пью я много воды, но я за день выпиваю пару литров. Вот сижу, подпиваю. Сын с 10-летней визой B1-B2 очередной раз летит в США. Если ему предложат там работу, сможет ли сразу получить рабочую визу, не покидая США, и остаться? Нет, не сможет. Если вы говорите про визу H1B, то не сможет. Может быть, у них какие-то еще там есть возможности, я не знаю. Но рабочую визу, то, что вот мы называем, да, H1B, то не сможет. Говорит, не узнали меня, говорит, исхудал. Так. Планируете ли вы записывать ответы на вопросы с Залив.орг? Я планирую. Там просто такие длинные вопросы, что до них добраться невозможно. Когда короткий вопрос, тут же и ответ прям в тот же день. А когда такой вопрос там на полстраницы, ну как на него ответить? Светлана не ведет свой блог. Я ей скажу, что ее ждут. Так. Не видите ли вы в Калифорнии политкорректности, доведенной до абсурда? Я вижу доведенную до абсурда идею того, что Калифорния какой-то доведенный до абсурда либерализмом штат. Вот это доведение до абсурда присутствует очень широко. Вот как будто Калифорния там чем-то отличается кардинально от чего-то там другого. Это доведенный до абсурда ерунда. Значит, бывает ли политкорректность, доведенная до абсурда? Это зависит от того, что лично вы считаете абсурдом. Или я, или он, или они. Значит, то, что для меня, например, абсурд, может для вас быть совершенно очевидной, как сказать, правильной вещью. Поэтому, ну, для вас абсурд. Ну, а что? А они что, должны для вас это делать? Я все время вижу много людей, которые, допустим, с чем-то не согласны. И вывод, который он из этого делает, что тот, чье мнение с ним не совпало, придурок, сумасшедший, либерал, там, я не знаю, кто там, левак, или фашист, или там, все что угодно. И ему в голову не приходит, что его собственное мнение может, например, быть абсолютно неадекватным, там, да, и так далее. Почему вам не нравится, и это абсурд? Может быть, вы абсурдны, может быть, вы с вашим пониманием и с вашим этим самым, с вашей попыткой свой самовар куда-то принести, там, в Тулу, в данном случае. Вот. И, может быть, вы неадекватны, может быть, это абсурдно вот так вот судить. Безусловно, есть вещи, на которые я смотрю, и я считаю, что это перебор. Но это я считаю, я не утверждаю, что это объективный перебор. Я говорю, я считаю, что это перебор. Я вижу вещи, когда, например, я не одобряю, когда существенное меньшинство навязывает свою волю существенному большинству. И как бы, вот я считаю, что это нехорошо. Да, вот я считаю, что нехорошо. А спросите их, они скажут, что хорошо. Ну, слово абсурд неуместно, понимаете? Неуместно. И это, и, когда вы говорите, не, в Калифорнии, понимаете? Это мое мнение личное может быть в Калифорнии. Я считаю, что очень многие вещи доведены до абсурда, в моем понимании абсурда, в том, что у нас сейчас происходит в политике, то, что происходит в администрации, то, что происходит в Белом доме. То есть такого дурдома еще не было, понимаете? А кому-то нравится, скажет, наконец-то за 200 лет тут у нас крутой пацан пришел, сейчас всех расфигачит вместе с Конституцией, там, этим Конгрессом. Поэтому так, не знаю. Мне не нравится про абсурд, и про Калифорнию не нравится. Че Калифорния? Отработал 2 года обязательно в России. А еще на Калифорнию все время тянут, как бы, катят бочку какие-то уже такие, ну, нацисты, фашисты, какие-то совершенно отмороженные черносотенцы. Вот им Калифорния им поперек горла стоит, потому что, значит, Калифорния не принимает ни нацизма, ни расизма, ни черные сотни и все вот это помойки. И говорит, вот Калифорния, блин, что тебе Калифорния? Нормально, живут люди, радуются жизни, солнышко светит. Че Калифорния? Хочу переехать в США. 2 года обязательного распределения агрономом. Молодец. Меня интересует, как стать Java-программистом? Ой, ё-моё, а чё Java-программистом? 24 года. Где мне можно обучиться данной профессии в США? Я не знаю. А где хочешь учись? Так, нет, я про это не буду. Это совершенно не ко мне вопрос. В каком городе Калифорнии я рекомендую жить на зарплату тестера с семьей? В любом городе можете жить на зарплату тестера с семьей. Где работа есть, обычно там рядом и живут. Можете жить в Лос-Анджелесе, можете жить в Сан-Франциско, в Сан-Диего, в Сакраменто. Там, я не знаю, где живете, там и живете. Нет такой проблемы. Так. Так. Вы за Путина или за другую кандидатуру? Я, честно говоря, не имею российского гражданства. и на выборы, естественно, не хожу. Это первое. Второе, если выборов нет, то ты можешь быть за любую кандидатуру, это же фарс. Какие там нахрен кандидатуры? Вы чего? Там уже все известно. Поэтому вы думаете, что вы за какую-то кандидатуру, что ли? Вас вот обвели вот так вот вокруг пальца. Вот сам факт того, что вы кандидатурами интересуетесь, говорит о том, что вас уже поимели. Вы должны интересоваться тем, по-граждански, да, что нет выбора, что нет политических партий, что нет свободного волеизъявления, что фактически тоталитарная какая власть, которая правит страной и не собирается никогда уходить, там, это уничтожила всю оппозицию. Вот это вас должно волновать, а вы кандидатурами занимаетесь, ё-моё. Не, ну, конечно, я не против, но я-то чего? Насчет депортируемых, нет, это без меня, так. Есть куча, 8 административок по липовым делам задерживали меня при одиночном пикетировании. Окей. Из документов липовости есть 3 видео. Липовость. Есть 3 видео задержания на телефон. Судов записи 8. Политубежище мне светит. Ну, если правильно оформите, конечно, почему нет? Даже если бы у вас ничего этого вообще не было. Если правильно там как бы упаковать, почему нет? Как считаете, после 40, срока мистера Пу, сколько людей уедет из России? А куда им уезжать-то? Ну, куда они уедут? В Монголию? Так, что слышно про визы О1? Ничего. Без изменений. Как вы относитесь к Андрею Власову? Я не знаю, о ком вы. То есть, бывает, знаете, так вот. Так и человек, все знают, а я нет. Как сложно устроиться аналитиком данных в США со знанием SQL? Еще раз. Из-за границы, с представлением о рабочей визе, я себе даже представить такого не могу. Но так на местности, конечно, люди работают. Будет ли видео про стройку? Ну да, за выходные. Если мы так как-то время сорганизуем, мы обязательно... Светлана иногда ходит без меня, но там в будние дни, но она не снимает. Вчера в видео вы говорили, что сильных изменений в принципе нет, что дело после отказа сразу отправляется в суд. И также люди получают решение на работу. Однако сейчас у вас другое мнение, а я не знаю, с чего вы взяли, что другое. Я и говорю, что вся это ерунда, потому что ничего не изменилось. То есть, я думаю, а где же изменения? Что такое там должно произойти? Чтобы это произошло, чтобы сразу в суд, значит, это должно, в суд должен иметь возможность рассмотреть в течение, там, не знаю, пары месяцев. А суды, вот Светлана говорит, забиты на 3 года. Бессмысленная реформа. Я не знаю, что там произошло. То есть, как бы, зачем? Цель не достигнута. Цель была не допустить до получения разрешения на работу людей, у которых безосновательные там притязания на политическое убежище. И этого не просматривается. Вот из того, что написано, из того, что мы слышим, этого не видно. Как же так, Михаил? Вы говорите, что программисты нужны, а мужики 60-летние с 40-летним стажем программирования временными контрактами перебиваются, а то и вовсе без работы сидят. Это правда. Это как бы одно другому не противоречит, в общем-то. То есть, программисты нужны, а когда тебе 60 лет, то это другой рынок. То есть, скажем, там, где 30-летнего, например, с руками-ногами оторвут, там 60-летнего, понимаете, 60-летнему, как бы, получается, и платить больше надо, но у него скорости не те. Он 40 лет программирует, это здорово, но если бы вы знали, на чем программировали 40 лет назад, вы бы поняли, что этот из 40 лет его стажа реально интерес представляет, может быть, там 5-6 лет. Вот. А уровня энергии у него нет, стремиться ему совершенно не к чему. Его задача досидеть, отсидеть, и чтобы его не трогали. Поэтому не хотят смотреть даже. Я не хочу сказать, что у каждого так, но я говорю, есть масса народу, которым 60, они прекрасно работают. Это же не значит, что это поголовно так. Нет. Есть люди, которые прекрасно их и в 60 лет возьмут, и в 70. И они еще цену будут назначать. Но есть такое отторжение возрастное, да? Что в настоящее время доставляет наибольшую радость в жизни? Жизнь. Вот утром проснулся, хорошо. Там умылся, душ принял, хорошо. Побрился, хорошо. На работу пришел, хорошо. Там в эфир вышел, хорошо. Хорошо. Ну, что, все хорошо. Про Даку. Про Даку ничего пока нет. Сложно ли открыть, зарегистрировать фирму в США, не имея вида на жительство? Легко, можете даже в США не въезжать, можете это сделать из-за рубежа. Можете подсказать сайт? Вы рекомендовали парню на одном из стримов, где можно взять проекты, делать бесплатно для портфолио. Я такого не подсказывал. Я, может быть, ему говорил, что иди на фрилансерские ресурсы. Фрилансерские. И там. Но вот, значит, соответственно, там, вот вы можете посмотреть, какие у вас там популярны. Вот. А так вот. Веб-лансер, я знаю. Да. Есть фриланс.ру там и так далее. Ну посмотрите. Речь шла о фрилансовских. Так. Значит, у него с женой 2 отказа по турвизам с Украины. Есть ли смысл подаваться 3-й раз? Ну, надо какие-то изменения, понимаете? Дело ведь не в том, сколько раз. Дело в том, что когда вы идете в следующий раз, вы должны сказать, у меня ситуация изменилась в благоприятную сторону. Если вы говорите, у меня ситуация та же, но я, блин, и 3-й раз приду. Знаете, есть такой тут вопрос на украинском написан, я вам такой, ну, в моей версии, так сказать, украинского, я вам расскажу анекдот советский. Как в колхозе собрание проходит, и представитель колхоза говорит, товарищи колхозпники, говорит, у позапрошлом годе мы засеяли 100 га коноплей, и все съело тля. У прошлом годе мы засеяли 200 га коноплей, и опять все съело тля. У этом годе мы засеем 500 га коноплей, пусть подавится. Понимаете, если по такой логике идти, то, конечно, но вы должны гибкость, вы должны дать им возможность дать вам визу, понимаете? Ну подкиньте им что-то, понимаете? Поэтому дело не в 3-м разе или в 10-м, а в изменениях, которые происходят. Есть 6 пунктов по EB-1. Это вы думаете, что их есть. Так. Но нет 20 тысяч долларов на адвоката. Не хочется терять пару лет на их заработок. Подумай найти жену с деньгами, чтобы вместе поехать, потом в США развестись. Как думаете, стоит? Я не могу советовать нелегальные какие-то действия, поэтому это ваше дело. Как бы вы оптимизируете по расходам, по времени, там, по тому, по всему. Это ради бога. Ну, может получиться, может нет. Но я в данном случае не советчик. Значит, тут нам говорят, что какой-то там курс лучше, чем, скажем, Пол Грубер. Так чтобы вам было это самое много радости с этого дела, почему нет? Вот, насчет того, что на несколько голов выше вашего дядечки, это жлобство. Ну, вы можете сказать, мне больше понравился вот этот вот. Дай вам Бог здоровья. Сказать, что кто-то там на несколько голов, кого-то там выше и так далее, это ниже плинтуса, я даже на самом деле не хочу, мне неприятно это читать. Можно стать стоматологом, какие барьеры надо преодолеть? Можно. Это те же барьеры, что и все остальные преодолевают. Надо выучиться, пройти стажировку там и так далее. Деньги заплатить за учебу. Возможно ли восстановить грин-карты, по которым 20 лет не въезжал в США? Как, у вас нет грин-карты? Мои дедушка с бабушкой вернулись после развала СССР, а теперь жалеют. У них нет грин-карты. Вы чего такое говорите? Их грин-карта давно кончилась. Если бы они с паспортом уехали, был бы другой разговор. Правильно ли я понимаю, что в случае отказа на собеседование дело не переправляется в суд? В связи с прошлогодним постановлением, если иммигрант находится меньше 2 лет, суд не требуется. Я такой тонкости не знаю. Не знаю. Я так понимаю, что в случае отказа на собеседование, если человек в статусе, дело не пойдет в суд. А если не в статусе, то пойдет. Вот это то, что я слышу. Насчет 2 лет я не слышал ничего. Не могу сказать. Сам не знаю, а от других не слышал. Так. Недавно устроился в IT-компанию. Являюсь самоучкой. Начинал, как и большинство. С Савина, а также ваши видео. У меня такой вопрос. Видео про QA и IT в целом будут еще на канале? Ну, если возникнет потребность, то, может, и будут. Я не знаю, зачем. Ну, у нас есть. Как? Смотрите на английском. В конце концов, там же много есть. Целый мир, каждый день новые появляются. Путешествие по Калифорнии. Нам американец предложил купить билет на самолет со скидкой. А с нас взял кэш. Мы поверили. В итоге тот парень купил нам билет с краденой кредитки. И нас задержали. Ну, вы тоже хороши, на самом деле. Да. Здравствуйте, со скидкой. Со скидкой в кассе продают, а не срок. Если дали турвизу, а потом просрочить ее, подав на убежище. Если в результате убежище дали, а потом поехать назад, будут ли проблемы с выездом из Украины и въездом в США? С выездом из Украины проблем никак быть не может. С въездом в США, если вам дали убежище, могут быть проблемы. Поэтому люди так едут в Украину, чтобы, например, не ехать напрямую, а летят, допустим, до Варшавы, а оттуда уже по внутреннему паспорту летят в Украину. А в американских документах это нигде не будет отражено. Вот обычно так делают. Могут быть проблемы, да, конечно. Можно ли получить гражданство США, послужив в армии? Можно, только в армию не берут людей совсем посторонних. То есть надо, как правило, иметь уже грин-карту. Бывают иногда исключения всякие, но, в общем-то, в армию берут уже с грин-картой. Тогда можно быстрее получить гражданство, да, совсем быстро. У меня подрастает дочь. Как смириться с тем, что скоро начнутся романтические отношения с ребятами? Как вы с этим справляетесь? Ну, помилуйте, а что же это же? Это же... А вы как это самое молодой были? Что ж такое? Это же нормально? Романтические отношения. Я бы переживал, если бы у меня дочь, например, не интересовалась, как бы, и как бы говорила, меня это не интересует, и там была бы старой девой. Вот это я бы переживал. А у меня бы не было внуков там и так далее. Что такого? То есть, если ребенок как бы воспитанный, да, то есть он понимает, что есть какие-то ограничения, есть какие-то стандарты там, как бы, это как бы вот воспитание, оно же в этом состоит, ваш пример, ваше как бы воздействие на ребенка и так далее. Вот, а так само по себе-то это же здорово. Чего же так? Нас же так вот и запустили, говорит, плодитесь, говорит, и размножайтесь. Чего же теперь? Хорошо. Скажите, пожалуйста, а что будет с теми, кто заполнял грин-карту на 2019 год? А мы не знаем чего, но ждем. Это же все выяснится, когда примут, если вообще примут, что они там примут. Вот мы ждем, никто не знает. Так, 20 лет, учусь в Минске на маркетолога. Уверенно говорю на английском. Какой бы областью маркетинга посоветуете заниматься, чтобы была перспектива за океаном? Понять не имею. Я настолько далек от маркетинга. Окей. Так, тут что-то у меня проскочило. Ага. Так. Кто, на ваш взгляд, на следующих выборах был бы достойным кандидатом в президенты от обеих партий? Я думаю, что они не в состоянии выдвинуть достойных. То есть, вот как бы мое впечатление о системе политической в целом таково, что она рухнула. в том смысле, в каком она была создана отцами-основателями, надо серьезно менять конституцию. Потому что она пришла в состояние нефункциональное. То есть она перестала работать. Она 250 лет работала и пришла в такую точку, когда это все прекратилось. Поэтому нужно что-то менять. Может быть, не нужно менять полностью, но какие-то вещи нужно, безусловно, менять. И проблема в том, что ни одна из партий не в состоянии выдвинуть никого достойного. Посмотрите, что было год назад. Кого они выдвинули? Это же какие-то элитарные группы, которые уже вообще забыли, что есть страна, есть народ, и есть какие-то люди вообще там, для которых те, кто голосует, это быдло, которое можно манипулировать какими-то дешевыми лозунгами, обманом, там побеждает тот, кто больше денег положил, да? Вот, сейчас вот там есть такой, ну как бы фонд, есть такие братья Коч, они создали фонд, $440 миллионов. Должны будут потрачены между вот сейчас и выборами в ноябре на то, чтобы, значит, внушать американцам, что налоговая реформа – это дело хорошее, оказывается. Потому что 24% возражали. Сейчас вроде меняется, так сказать, отношение, но $440 миллионов положено. Люди, которые больше всего денег получают с этого дела, гребут, они часть этих денег отдают на то, чтобы удерживать у власти вот этих вот. Поэтому какие там достойные? Там они все деньгами решают. Поэтому вот и все. Политика перестала быть как бы служением, а стала просто бизнесом. Поэтому вот это все. Знаете, я вам скажу. Я был знаком с одной женщиной в Москве. Она была завучем в профтехучилище номер 168. Вам это, может быть, ничего не говорит, но это внешторговская ПТУ. Внешторговская ПТУ, там готовили поваров, официантов для ресторанов, где вот иностранцы. И на круизных лайнерах тоже они потом, значит, ну, вот такие, да, повара и, значит, ну, поварихи, там девчонки такие были. А я там преподавал немножко, там, по часовикам был, информатику преподавал. Вот. И когда я первый раз там пришел и разговаривал с завучем, и я ей говорю, а кого вы готовите? То есть, речь шла о том, что нужно информатику. Я говорю, а кого вы готовите? И она так мрачно говорит, воров и проституток. То есть, имея в виду, что вот официанты, они там обсчитывают, а вот эти поварихи... Да, девки, надо сказать, ударные были совершенно такие, ух, оторвы. Так вот, к чему я рассказываю, что вот у нас то же самое, воры и проститутки. Вот кто из них более достойный? Вот за кого мы будем голосовать, за воров или за проституток? Что будет с теми, кто заполнял грин-карту на 19-й год? Они будут жить долго и счастливо. Так, ага. Дорассказать про классификацию уровней обучения. 4 уровня проникновения в материал. 2 уровень, я могу это написать. 3 и 4. 3, ну, 2 уровень, это, значит, 1 уровень это дилетант. То есть он без помощи со стороны не может ничего сделать. Уровень узнавания. 2 уровень это мы в профессиональном образовании мы называем профессионал. Это человек, который может сам взять и сделать. Рассказать, объяснить, сделать без посторонней помощи. С уровня 2 начинается работа, то есть ты можешь пойти и получить работу. Уровень 3 в профессиональном, не в школьном, а в профессиональном образовании, это эксперт. Это человек, который может применить знания, которые у него есть, к другой задаче. То есть он видит задачу, она отличается. То есть профессионал одну и ту же вещь хорошо делает, а эксперт, он видоизменяет. Так сказать, приспосабливает и так далее. А 4 уровень – это уровень объективного творчества, не субъективного, когда вы приспосабливаете. Оно для вас субъективно, оно для вас новое, но вообще у вас есть, вы вооружены. А есть еще объективное знание новое, которое получают люди. Это люди, работающие в науке, то есть там другие методы совсем. Поэтому их очень мало и так далее. Почему политики, как мафия, используют государство для личных целей? Они специально туда идут, чтобы это делать. Очень жаль, что Михаил так нетерпим к критике. Боже ты мой. Товарищ, шел бы ты отсюда, честно. Значит, иди куда-то, вот и там покритикуй. Чего пришел? Не хочешь не слушать, а что, заставили? Так, значит, message deleted. Востребованы ли инженеры АСУ-ТП? Не знаю, не сталкивался. Я понимаю, что это большая область, и наверняка она где-то есть. Я просто лично не сталкивался. Сын после 9 класса, видимо, планирует поступать в колледж. Выбирает между прикладной информатикой и программированием в компьютерных системах. Не может определиться, что посоветуете выбрать. Программированием. Я просто не знаю, что они имеют в виду под прикладной информатикой. Вы поймите правильно. Прикладная информатика – это как вот квадратный трехчлен, понимаете, который Василий Иванович не мог себе даже представить, как это выглядит. Я не знаю, что это бессмыслица. То есть программирование в компьютерных системах, это я понимаю, это программирование. Вот. А прикладная информатика, я не знаю, что. Поэтому какой-то такой, я не знаю, может быть, это маркетинговое что-то там, привлечь народ. Есть ли русскоязычные СМИ в Калифорнии? Ну, есть, да, есть. Есть локальные калифорнийские, а есть такие, что на всю страну есть. Но сейчас это тоже потихонечку уходит в интернет. У них уже тиражи такие смехотворно маленькие и так далее. Умирает фактически. Про визу для экстраординарных людей мы со Светланой Кав сделаем видео отдельно. А пока вы можете просто на канале у нас поиск сделать. Там есть на эту тему. Много ли я знаю русскоговорящих врачей в США? Да. Их хватает. Действительно ли так трудно подтвердить диплом, как принято думать в России? Кому легко, кому вообще невозможно. Так, ну, это требует, это усилий требует, конечно. Усилий сфокусированности, там, несколько лет жизни уходит, да. Как менялось ваше отношение к богатству, когда вы начали зарабатывать большие деньги в США? Пришлось ли менять мировоззрение после СССР? Я никак не отношусь. Я вам объясню. Ты же не можешь там надеть на себя 3 костюма и 10 пар обуви. Понимаете? Ну, ходишь в чем ходишь. И вообще не думаешь ни о чем. То есть, сначала ты живешь, и у тебя ничего нет. Ты живешь в съемном жилье, ты ездишь на там какой-то машинке, там, которую взял по дешевке там где-то. У меня она не была старая, но она у меня была побитая немножко. Она была двухлетняя, там 28 тысяч проехала, но просто подбитая была. Вот так, и потом потихонечку там у тебя начинаешь, там, тут машина, там вдруг дом появился. Здесь у тебя стало больше денег, там ты мог давно хотел куда-то поехать, там, я не знаю куда, поехал туда. И так оно потихонечку происходит. Потом, когда у тебя появляются деньги, есть люди по-разному тратят. Есть такие, кто у них вообще ничего нет такого, в смысле, вот, ну, я не знаю, там, скажем, недвижимость, они не, у них живут в съемном. Но они при этом ходят очень часто там в самые дорогие рестораны, они могут пойти в ресторан, оставить там $500-$700 легко. И так далее. Поэтому приоритеты разные. Вот другой скажет, может, у него и есть, но он никогда себе не позволит. Чисто не потому, что ему жалко или что-то, но у него так, ну вот. Ну, так же, как, например, наши родители не могли корку хлеба выкинуть в мусор. Понимаете? Потому что они видели людей, которые умирали от голода. Там, в 30-е, в военные годы. И они не могли так. Когда я в школе учился, например, это я не знаю, что бы с тобой сделали, вообще как бы тебя обложили, если бы видишь, что кусок хлеба выбросил там куда-то в мусорную корзину. Это вот там оно где-то зарытое сидит. Вот, поэтому так, у меня нет ощущения, что я какой-то там богатый, там, я не знаю. Но у меня есть то, что мне надо. Мне не нужно больше. Мне хватает на жизнь. Мы достаточно, как сказать, ну, без претензий особо. Ну, конечно, нам хочется, чтобы у нас был дом, вот, в котором нам комфортно. Мы себе его фактически построили. А до этого мы построили себе дом, который был такой небольшим дворцом таким. Ну, что нам очень хотелось, вот из советского. А потом мы когда пожили там, мы думаем, а хрену нам, что мы там вдвоем живем в каком-то дворце, зачем мы там живем? там полдома, в который мы вообще там два раза в год заходим, и, черт и матери, продали его там, построили себе такой, как мы хотим. То есть для нас это больше вот то, что называется lifestyle, вот как мы живем. Например, там, допустим, у меня Света когда-то, ну, году, наверное, в 2003-м, 2002-м, там, 15-16 лет назад, она перестала ходить на работу. Она тогда работала в Microsoft и говорит, ну его нафиг, буду вот работать в нашем бизнесе. У нее дома офис, да, вот у нее дома оборудован офис. Она когда планирует дом какой-то, она себе там офисочек такой под себя, да, чтобы там и телевизор был, там и креслица, там и столик, там и компьютер, и все дела. И вот она, я очень доволен, что я могу своей жене дать такой лайфстайл, который ей комфортен, понимаете, она не должна бегать там на работу, там. Она работает в нашем бизнесе, но у нее это, может быть, занимает там, не знаю, 2 часа в день, а может меньше. Но поскольку время есть, вот ей интересно, вдруг выяснилось, ей интересно строить домик, перестраивать. Вот она строит, перестраивает. И мне это, ну, мне приятно, что как бы я в состоянии вот ей там дать что-то такое. Поэтому, не знаю. Конечно, наше сознание формируется где-то и когда-то, в молодые годы. И даже если бы я там, скажем, вырос не в СССР коммунистическом, а вырос бы там, не знаю, где-нибудь в капиталистической Германии там, или Франции, или Великобритании, мне бы тоже надо было адаптироваться к США. Потому что это опять другая ментальность там, и так далее. Я с соседкой нашей, англичанкой у нас, я ей говорю, вот там, она постарше меня лет на 15. И она помнит хорошо военные годы в Англии, когда жила, и... Да, и я вот с ней начал на эту тему разговаривать, что там крошки со стола сметали, значит, там, и в рот запускали. Ну, и она говорит, а у нас то же самое было. Я говорю, да неужели? Она говорит, да. И единственное, что при этом говорили, ну, у нас, говорит, там в Англии не умирал никто от голода, но у нас говорили, вот ты сейчас корочку хлеба выкидываешь, а в Индии дети от голода умирают. Вот у них такая была мантра. В Индии дети от голода умирают. А ты тут хлебом бросаешься. Понимаете, так что... А сейчас говорят, да, вот все диетологи, там все, вот они говорят, там, на тарелку положил, значит, половину съел, половину выкинул. Выкинул! Нужно ли согласие текущего работодателя для смены места работы по H1B? Нет, не нужно. Как часто вы путешествуете и где? Ну, не знаю, обычно там... Зависит. Бывает, что раз 5-6 в году, бывает там раза 2 в году. Но вот сейчас нам трудно, мы поскольку на диете, то у нас как бы возможности ограничены. Как вы думаете, есть ли отменят родительскую иммиграцию? Могут ли разрешить вызывать родителей по бессрочной визе? И грин-карт-холдерам. Про грин-карт-холдеров вообще разговора-то ведь не было. Речь шла о... воссоединение семей для граждан США. Грин-карт-холдеров пристегнут к той группе или к этой группе, они абсолютно второстепенны, если даже не третьестепенны в этом процессе. Грин-карт-холдеры на выборы не ходят. Понимаете, ну чего они беспокоятся? Они в порядке там. Ну нет, там гуманизм тоже. У них отдельная очередь, она там дольше движется там, и так далее. Поэтому, ну, посмотрим, я не знаю. Меньше всего, как бы, система обеспокоена грин-карт-холдерами. Ну, посмотрим, вот пусть сформулируют. Сложно ли найти работу сисадмина в США только после окончания Академии ШАГ? А вы вот попробуйте в Украине найти работу сисадмином после окончания Академии ШАГ. Я на вас посмотрю. Вот. Напомните, пожалуйста, сайт, где можно посмотреть уровень зарплаты и спрос на профессии в США. Еще раз, это другой рынок. Если вы хотите приехать из другой страны, вам бессмысленно изучать тот рынок, о котором вы сейчас спрашиваете. Так что уровень зарплат. Есть такое salary.com, по-моему, так и называется, можете там глянуть. Это погуглите, много таких сайтов, ну что же... Если действительно интересно, ну, вы должны с Гугла получить абсолютно все. Почему изменили время трансляции? Ну, это вот так вот сложилось. В частности, из-за диеты моей. Потому что я раньше сидел там по ночам, а мне сейчас сказано ложиться спать не позднее 11:30. Поэтому так получилось, что я перешел на утро. Надо сказать, что у нас сейчас больше зрителей, чем тогда было. То есть, в целом, по нашей аудитории это время более практичное. Работа на стройке каркасных домов в Калифорнии. Как оплачивается? Если бы хоть профессию какую-то сказали. Если бы сказали, есть ли у вас разрешение на работу. Так я не знаю. Ну, на стройке люди обычно долларов 15 получают, если там тишаком там. Вот. А так, если профессионально работают там по сантехнике, по электрике, там это и 25, и 30, и 40 долларов в час, может быть. Устроиться в нефтяннике. У нас тут не бурят нигде, я не знаю. В принципе, в индустрии, как бы, с одной стороны, кризис, с другой стороны, сейчас цена на нефть поднялась немножко, может, там сейчас бумирует, черт их знает. Приехали недавно в США по турвизе. Когда и как будет лучше подаваться на политическое убежище? Вам на этот вопрос ответит адвокат, с которым вы будете работать. Мой вам совет. Никого не слушайте, кроме адвоката, с которым будете работать. Вот я вам скажу, еще кто-то скажет. Игнорируйте полностью. Так. Демократии больше в России или в Украине? Ну, если мы вернемся к определению демократии, то есть народа власти, да, то есть как бы фактически равное избирательное право, то в практическом плане как бы Украина гораздо лучше в этом смысле выглядит, потому что там действительно можно пройти и проголосовать. С фабрикациями, с фальсификациями, в подсчетах, со всеми делами и так далее. Но там есть много политических партий. Они действительно там как-то функционируют, как разные политические партии. Они не филиалы одной и той же автократичной системы. Понимаете? Безусловно, там с этим делом лучше. Тут даже сравнивать не приходится. Другое дело, что такая демократия, как там есть, там много ли с нее радости. Но, если сравнивать с той демократией, что в России, да, ну, конечно, ну, конечно. Думал ли я о том, как бы сложилась моя судьба в Москве в профессиональном плане, если бы не эмигрировали? Ну, я, когда эмигрировал, я же уже не работал инженером. У меня уже было там свое предприятие, такое образовательное. Не знаю. А я не знаю, вообще пережил ли бы я там начало 90-х. Я знал много людей, которые погибли в это время. Поэтому не знаю ничего. Возникнут ли проблемы у владельца визы EB-1, грин-карты вы имеете в виду, привезти с собой родителей и жену? Жену не, без проблем, родителей проблема. Изменился ли рынок труда в США с приходом Трампа? Нет, нет. А куда он мог измениться? То есть мог упасть, конечно, не упал. Ну, не то чтобы вырос как-то. Не. С рынком ничего не происходит. С экономикой тоже ничего такого не происходит. Немножко мы видим изменения в уровне безработицы, но уровень безработицы снижался и при Обаме очень сильно. Поэтому я не вижу никакого влияния Трампа и его политики, там, скажем, на то, что безработица там еще чуть-чуть сползла вниз. Вырос рынок ценных бумаг, но он вырос на спекуляциях. Экономика, вот я читал тут пару дней назад статью о том, что вот насколько реалистично нам там, ну, повысить рост экономики, потому что он такой типа застойный, очень маленький рост. И говорят, что несмотря на все обещания Трампа, 3% выглядят нереальными. То есть у нас там на 30-40% выросла стоимость бумаг ценных на рынке, а экономика где была, там и осталась, ничего с ней не случилось. То есть это абсолютный, ну, как сказать, пузырь ни на чем. Вот ничего не произошло, и вот вдруг эти бумаги там, спекулянты, биржевые спекулянты теперь у нас в правительстве, они знают, как разогнать этот рынок там и так далее, они знают, когда вовремя уйти. Эти люди знают, когда уйти вовремя, чтобы их бабки остались на месте, а ваши уже там как придется. Востребованы ли управляющие технологи на фармацевтических предприятиях? Я поражаюсь разнообразию фантазии нашего зрителя. Да. Если тебе не дают права слова, можно ли это считать политубежищем? Я вас умоляю. Если как Как, на собрании, что ли, не дают? Или в газете написать не можете? Напишите на интернете где-нибудь, на заборе напишите. Если вам не дают право слова, потому что вам сказать нечего, то, может, они и правильно сделают. Если вам не дают право слова, потому что вы других политических взглядов, это ущемление свобод. Если вам при этом еще угрожают, что ты будешь тут ходить, и мы тебя по шее надаем, это уже прямиком к политическому убежищу. Если вы обращались, например, там, в милицию, полицию, там, суд, я не знаю что, они вам говорят, пошел отсюда этот самый пятая колонна, это уже прямо вы, можно сказать, с медалью идете получать там политическое убежище. Ну и так далее. Какую визу получить легче, бизнес или туристическую? Я думаю, без разницы, студенческую. Какую хотите, трудно, потому что вы должны показать, что у вас нет, что у вас есть связь с родиной, что вы вернетесь. Поэтому совершенно без разницы, какая это была виза. Ведут ли в обозримом будущем в США иммиграционную программу, подобную канадской, по баллам? Слышно ли что-нибудь в новостях про это? Понимаете, мы, Соединенные Штаты, как государство, как страна с определенной историей, культурой, традицией и так далее, не равна Канаде. Это разные страны, у них разные задачи, и они, соответственно, их законы решают разные задачи. У Соединенных Штатов есть такая функция, которой нет у Канады. Это такой, как бы сказать, маяк человечества, который создает, значит, возможности для людей во всем мире, там, и так далее, и так далее. Поэтому, кроме того, что полезно тоже, но просто, как сказать, если когда-нибудь ментальность страны поменяется на чисто такую практическую, там, бабки вперед, то будет как в Канаде. А так, ну и в Канаде, вы, кстати, если обратили внимание, последние годы там резко сузился список профессий, вся эта их якобы бальная система приводила к тому, что приезжали люди, которые соответствовали бальной системе и прямиком двигались на велфер. Казалось бы, такие все из себя профессионалы, бах, и на велфер упаковывали прямо их вот чемоданами. Поэтому, понимаете, история какая. Они хотят так сделать, да, это правда. Они хотят так сделать. Давно не слышала Анны из Кургана. Вот тут за стенкой она у нас. Тоже худеет, что интересно. Мне 42 года, когда это окончил институт связи. О, коллега, куда лучше, в разработчике или в тестировщике? Может так быть, что вас ни туда, ни сюда не возьмут. То есть это совершенно не значит, что если вы никогда ничем не занимались, то вас возьмут тестировщиком даже. Я уже не говорю про программистов. Поэтому надо смотреть по ситуации. Все-таки вы же после института чем-то 20 лет занимались. Вот надо на это глянуть, что с английским, разрешение на работу и так далее. Если вы чувствуете в силах идти в разработку, конечно, идите в разработку. Тут спрашивают, строительный бизнес сложно реорганизовать, какова оплата по налогам? Налоги платятся с прибыли. Какая прибыль, такие налоги. Что касается, сложно ли реорганизовать, кому-то легко, кому-то сложно. Нет, так вроде не сложно. Но, еще раз, а кто-то и не сможет, хотел бы, да не мог, знаете как. Не сложно, тут вообще с бизнесом не сложно. Просто надо законы там не нарушать и все. Ну, там нужна лицензия, получил лицензию, без лицензии, если нужно, не работай. Ну и так далее. А много ли свободного времени после работы, как вы любите проводить? Ну, как, гулять мы любим со Светой, на дачу ездим. А, там, почитать что-нибудь, ну почему же. Гости там, друзья. Работа Sales Manager IT. Я не знаю, что это. Я в продаже не работал никогда. Я не работал в той стране, в которой вы находитесь. Я вообще не понимаю, что такое Sales Manager. Продавец просто или что? Да, продавцы. Продавцы нужны абсолютно любой товар. Всюду нужны продавцы. Работаю в тестировании в Молдавии. Пока что ручное. Что посоветуете изучать для автоматизации? Java, Selenium или JavaScript? Нет, ну безусловно, Java с веб-драйвером-то, чего же? Конечно. А на каких ресурсах вы обычно читаете? Нет, это вопрос, я не могу 5 раз в неделю одно и то же. Победят ли в следующих выборах демократы? Никто не знает. Абсолютно никто. Это не зависит от республиканцев совсем. это зависит именно от демократов, в состоянии ли они как-то выдвинуть что-то такое, программу какую-то, кандидатов приличных там и так далее. В этом же проблема. Они бы и сейчас не проиграли, если бы могли соответствовать просто времени. Конечно, у них сейчас есть такая эйфория, что типа, поскольку вот этот вот он себя уже так дискредитировал, что дальше некуда, можно просто, надо просто подождать, и победа будет наша. Если они так будут идти, то или да, или нет, или что, или как, мы не знаем. Понимаете? Это все возможно. Насколько велики шансы получить убежище в США, если в России отжали уже два бизнеса с нарушением законов? Если вы пытались искать защиту в судах, в милиции, там еще что-то, а они отказываются вас защищать, то это как бы уже является поводом для того, чтобы, значит, обращаться, да, там, значит, за политическим убежищем. Но все-таки отжали бизнес – это экономическая деятельность. А все-таки политическое убежище, оно политическое. То есть оно предполагает, что вас преследуют не потому, что у вас есть бизнес и есть что отжать, а вас преследуют потому, что, ну, допустим, вот у вас бизнес, ну, допустим, вот у чеченцев отжали, допустим, а у, там, я не знаю, а молдаван нет. Да, и вот вы идете и жалуете, говорят, у меня отжали, потому что я чеченец, вот меня так преследуют. Может быть, так. Вот, но просто бизнес... Есть много стран таких, где коммерческая деятельность криминализирована, и власть, как бы, часть криминальной системы на лапу работает, и все. Я не думаю, что это повод для политического. Но опять, я мое мнение в этом смысле ничего не значит. С адвокатом беседуйте. Можно ли подаваться на политику, если ранее была подача заявки на грин-карту по одаренности и был отказ? Ну, почему, если вас преследуют там за что-то, так а почему нельзя? Так, из Горловки привет. Да, у меня мама фактически выросла на Донбассе, и дед работал бухгалтером, а Горловка, Енакиево, вот там они жили. Есть ли в США гранты на обучение в колледже для иностранных студентов? Есть. Как возможно получить приглашение на работу тестировщиком в США? Да фактически никак, если так по правде. Как вы думаете, как относятся в иммиграционной службе к потенциальным иммигрантам со спорных территорий? Совершенно без разницы. А чего им спорная территория, а не спорная? Их так мало волнует спорность. Это она спорная там у них, а у нас тут спорных нету, у нас тут четко все по закону, как спорная, я не понимаю. Вся, каждая территория, она за кем-то записана. То есть, кто-то, может, оспаривает, а так она, я не знаю, где она спорная. Какие основные, может быть, спорность приводит к войне, к террору, к беззаконию, к травле людей там, и так далее, конечно, это может быть. Какие основные шаги для самообучения и тестирования? Возьмите, у меня есть на сайте portnov.com/ru. Посмотрите, там 10 уроков по 2 часа. Я думаю, для начала очень нормально. Так. Тут много сообщений о том, что я похудел. Ну, таки да. Таки да. Россия хочет ввести аналог грин-карты. Ваше мнение? Пофигу мне. Пусть ведет, а почему, я не понимаю, что Россия, а что бы ей не ввести? Значит, очень интересно, ну да, чтобы работать мог, а голосовать нет, очень удобно. Интересно, насколько коррупция в Штатах распространена по вашим ощущениям? Ну, по моим ощущениям, значит, это где-то на очень высоком уровне происходит, на очень высоком. А люди просто вот так живущие, там 99% населения никогда не сталкивались. Полиция взяток не берет, там чиновники взяток не берут никакие, никто не берет никаких взяток, поэтому там вот, там, где миллионами уже ворочают, там, и там тоже формы такие изощренные, не, просто так тоже не возьмут и не дадут. Поэтому по сравнению, скажем, там, с тем, где вы живете, здесь коррупция это такое больше умозрительное, где-то там вот оно там, а вот тут нету. А так где-то есть. Так, как сработают тестеры в Нью-Йорке? Нью-Йорк – это большой рынок. Это от, например, рынка Кремниевой долины по спросу. Процентов 60. А людей там, которые ищут работу, меньше раз в 20. Понятно, да? То есть вот тут... Поэтому соотношение спроса и предложения в Нью-Йорке, например, в Кремниевой долине, несоизмеримо в пользу Нью-Йорка. А где вообще, говорит, лучше почитать, посмотреть про варианты иммиграции в США? Под каждым видео на нашем канале есть набор ссылок. Первым делом вы пойдете на форум «Говорим про ЕС», там есть FAQ, почитаете. Я думаю, что этого форума вам хватит в информационном плане на все. Вот. Но можете смотреть видео, есть много блогеров, которые на эти темы там разговаривают, тут у нас много. Но я считаю, что вы не можете всерьез интересоваться иммиграцией без того, чтобы серьезно изучать, изучить хотя бы FAQ на форуме «Говорим про ЕС». Так. Возможно ли по турвизе получить права, сдать экзамен? А зачем? Приезжайте с правами вашей страны и ездите на здоровье, вас никто не ограничивает. То есть, все-таки права надо, люди же зачем-то получают. Вот что, какую задачу вы хотите решить для того, чтобы там получить американские права? Я даже не представляю. Можно ли получить... Я... Понимаете как, было время, когда было можно. Было время, я помню это время, когда можно было приехать и получить номер социального страхования. То есть вы могли приехать и сказать, я хочу купить машину и пропутешествовать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. И мне нужно купить машину, мне нужно застраховать машину и так далее. Вот мне для этого нужен номер социального страхования. Вам выдавали этот номер. Я и такое время помню. Меняется их политика, меняются все эти дела, там, но сейчас номер социального страхования не очень выдают. Как бы они так зажимают. И то же самое, значит, с правами зависит от штата, от разных обстоятельств. Понимаете, у каждого штата свои правила, потому что права выдают в штате, а не в стране. Поэтому, ей-богу, если вам просто поехать надо, вы езжайте по своим. Да. Так, как случилось, что погибли ваши знакомые в 90-е годы? Убили. Они там бизнесом занимались, безобидным, они не были бандитами, вполне такие интеллигентные люди были. Вот. Ну, какой-то у них бизнес был успешный там. Один был, у него был образовательный бизнес. Я ему налаживал курс по машинописи, я помню. Был до этого замдиректора ПТУ, потом... Снял в этом ПТУ помещение. Такой мужик классный был. Жена лет 28. Ребеночек маленький. Так, ну, чего теперь? Так. Мое мнение о приезде Назарбаева в США. Ну, что, пусть приедет. Я что, мне жалко, что ли? Пусть приезжает. Ну... У него сложное положение, понимаете? Он как бы находится тут у него с соседями, такие соседи, блин, проблемные. Вот. И вроде бы и страна богатая, понимаете? И население-то не такое большое, что там, 17 миллионов, и нефть там. Ну, казалось бы, могли бы жить как люди, но там клановая система, все схавали, растащили по углам. И... Сложно, я понимаю, значит. Тут еще старший брат вот этот вот, который в любую секунду, вот там, допустим, начни там с Америкой как-то задруживаться, да, и смотришь, и нет Северного Казахстана, куда-то делся, и воссоединился с исторической родиной там и так далее, по просьбе трудящихся. Ну, действительно ему сложно, но вот, ну, правда сложно. Гладко выбритый, говорит, в чем секрет? Так я с утра бреюсь, вот с утра пошел, побрился. Можете ли просить убежище, если вы из Луганска, но живете в Москве? Вы можете просить убежище, если у вас есть основания для опасения преследования. Смотря с чем вы живете в Москве. Вы можете жить в Москве и рассказывать правду о том, что происходит в Луганске. И за это вам влетит как следует. И вот, пожалуйста, да. Ну, а что? Конечно, где хочешь, живи. Как Светлана похудела. В этом году визы бюллетенях маленькие всего, по 2500 в месяц. У нас номер выигрыша 32 тысячи. Есть ли шанс попасть на интервью? Я думаю, что 32 тысячи неплохо. Так вот, по прошлым годам 32 тысячи должно быть ничего. А уж там как мы же не знаем. После отмены грин-карты, видимо, лотереи, какая вероятность, что ее в будущем снова вернут? Такую, как есть, не вернут. Ее, собственно, и сейчас могут не столько как бы вернуть, сколько просто отменить старую и сделать другую с более высокими требованиями к языку и профессионально. И есть такое предложение тоже, оно есть. То есть пройдет, не пройдет, как пройдет, чего пройдет, но никто не знает. Через сколько времени депортируют после отказа по политике из США? А может быть, 30 лет потом никто не тронет, там будете жить себе. Если на уголовки не попадетесь, так до вас руки могут не дойти. Тут люди по 15 лет, по 20 лет живут. Так, про визу для одаренных к адвокатам. Я не хочу вам ничего такого говорить, что потом окажется неправда и выяснится, что я вам навредил. Значит так, у нас есть... Вот я сейчас помечаю последний вопрос, и мы теперь будем... Мы до него дойдем и остановимся. Work and travel. Можете что-то рассказать? А погуглите. Через сколько времени депортируют после отказа по политике? Вроде было уже. Так. Здравствуйте, Михаил. Первый раз попал на онлайн. Особо не получается путешествовать. Много работаю, хочу по турвизе посетить Нью-Йорк. Насколько вероятно получить турвизу? Это же вопрос такой, его можно в миллионах вариантах задать, а ответ все равно будет один и тот же. Значит, если чистый паспорт, в него сложно получить визу, но бывает, что и дают тоже. Понимаете, зависит от ваших доходов, зависит, вот вы работаете за 3 копейки или там за 3 доллара, понимаете, большая разница. Поэтому зависит. То есть шанс у вас не нулевой, но с пустым паспортом существенно меньше, чем если бы вы там съездили бы там в течение пару лет там, в 3-4 страны. Так. Тут человек хочет со мной вступить в дискуссию. Попытка не засчитана. Так. Значит, насколько уменьшаются шансы получить политическое убежище, если кейс отправлен спустя год пребывания на территории США? Мое понимание такое, субъективное, что дело не в том, что год этот как-то влияет на шансы, а там есть процессуальные всякие нормы, процессуальные. То есть, я знаю случаи, когда людям пришлось вернуться обратно, потом снова въехать, потому что после года как-то уже сложно там что-то оформлять, я не знаю тонкостей, но вот я знал людей, которые специально уезжали, чтобы потом приехать, чтобы не было года. Потому что что-то этот год решал именно в процессуальном отношении, не в отношении к вам, а в процессуальном. Если угрожают тюремным сроком за критику Путина, то мне дадут политическое убежище? Дадут. Конечно. Ну, вам придется объяснить, доказать, чтобы вам поверили, все дела, конечно. Как долго я сижу на диете? 2 месяца. Мудрость. Это с годами или с делами? Ой, ё-моё. Так, поди знай. Не могу сказать. Бывают молодые, так они очень такие шарп. А бывает и в возрасте человек не поймешь, чего. Я не знаю. Конечно, это с опытом. Опыт должен быть. Дело не в возрасте как таковом, но должен быть опыт. Вот он, сколько раз ты обжегся, на чем и так далее. С кем ты общаешься, чему набрался и так далее. Нашел ли я в моей машине отверстие для замка зажигания? А там нету. Там берется вот этот вот... ремоут, вот этот вот, чехол с него снимается, он, правда, у меня тут драный, значит, его надо снять, и вот на кнопку, которую обычно нажимаю, надо вот этим на кнопку нажать, и оно туда стартует. Вот выяснилось так. прошла ваш бесплатный курс. Через какое-то время получила бесплатный интерншип в Нью-Йорке. На сколько недель, несколько недель делаю одно и то же. Как не допустить рабского используемого труда, а взять от них по полной? Ну, берите по полной. Ну, разбирайтесь, задавайте вопросы, вникайте, читайте. Ну как же? Это же от вас зависит. Можно 3 года просидеть и не взять ничего. Понимаете? Поэтому в этом же смысл интерншипа. Кроме того, зависит, как вы получили интерншип. То есть, если вас знакомые привели, это одно. Если, допустим, вы как-то там с компанией вступили в отношения, и они берут вас на unpaid internship, допустим, там на 3 месяца с последующим предоставлением работы, это уже другое. Поэтому я не знаю ваших условий и как это все произошло, это очень важно. Как известно, в США доходы от роста курсов акций и дивидендов облагаются своим налогом. Необходимо ли после этого платить еще федеральный налог и налог штата? Значит, любая сумма, которую вы зарабатываете, облагается как налогом федеральным, так и налогом штата. И когда вы говорите своим налогом, это и есть федеральный налог. То есть, раньше федеральный налог взимался с общей суммы дохода, а потом федеральный налог стали взимать отдельно с инвестиций. Там есть понятие долгосрочные, краткосрочные, там это все отличается. Но а раньше, вот допустим, если человек там с деньгами, и он платит там из расчета 50%, там, ну, не знаю, там, чуть меньше, федеральный меньше, ну там 42% федеральный налог. Заработал 1 000 000, 420 тысяч налог. А сейчас ему говорят 28. Потому что, да, специально, это федеральный налог. Никакого дополнительного, кроме федерального и штата, нету. Это просто федеральный налог теперь отдельно взимается. Так, что будет с теми, кто подавал на грин-карту в этом году? Это что-то вопрос такой часто повторяется. Ждем, посмотрим, никто не знает. Проживаю в Крыму, как вы думаете, шанс лучше выехать через грин-карт или политическое убежище? Ну, меньше шансов, чем через грин-карт, я даже себе представить не могу. Поэтому, так вот... Через политическое убежище, допустим, если вы правильно все делаете, там, допустим, 95%. А если вы вот там через грин-карту, соответственно, там 0.5%. А, ну, не знаю. А поскольку вы играете от Украины в Крыму, то, соответственно, там совсем невысокий шанс. Хотя, в принципе, что там. Ну да. Ладно. Безусловно, на политическом убежище у вас шансов больше. Ладно, друзья, у нас, я смотрю, даже и вопросы уже типа кончились, поэтому давайте мы с вами распрощаемся и до следующих встреч. Спасибо всем, кто был с нами сегодня, и тем, кто посмотрит потом все это в записи. Я не представляю, как они выдержат эти 3 часа, но есть люди смотрят, я знаю, так что вот им тоже всем привет и спасибо.